Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, июнь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 78.48, доллар 69.82, нефть Brent 40.21 прямо сейчас, и в Москве 4-бальные пробки, а на вид, конечно, все гораздо хуже, чем на 4 балла. Новая Рига стоит на въезде капитально, все очень плохо на Волгоградке, на Рязанке, на шоссе энтузиастов, Ярославка адская. Ну и, кстати, юг теперь уже, ну, набрался сил, наконец-таки, дорожных. Значит, Каширка плохо, прям плохо, омерзительно, да? Варшавка ужасно. Ну, все как-то вот, как должно быть по-настоящему плохо везде. И Ленинский ужасный, и все, по-моему. Ну, Ленинский, кстати, Ленинский не ужасный. Че я вру-то? Ну, немножечко там постоите, но в целом нормально. Но вот, чтобы доехать до Ленинского по Киевке, вот здесь уже будут определенные сложности. И всего почти, ну, в смысле, всего 4 балла, всего 4 балла. Пока не больше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, все это для вас, вы можете писать, там, звонить, что-то такое, ссориться, ругаться, мириться, плакать вместе, иногда радоваться, смеяться. Разделить, в общем, все мирские и немирские вещи между собой. Это все те шоссе и магистрали, где провели расширение дорог и понастроили хорд, пишет Георгий. И что? Это все те, Георгий, автомобили, которые все понапокупали на свои кредиты. Ну, в смысле, вы знаете, да? Ну, вот это, строй, не строите дороги, вы же автомобили купите больше. Богато живем, да? Как хорошо живем, никто не хочет признать, как похорошело все. А что скромничать, ведь у всех это авторские передачи, даже у Фоминой. А вы что, пишете, Георгий? Георгий, ну как вам сказать, а я вообще не скромничаю, у меня как она была авторская, так и есть всегда. Бедные москвичи, пишет Дмитрий. Бедные москвичи. Все как мы любим, пишет Дмитрий. Я туплю на МКАДе у Ясенева, пишет дедулька. Я уже проголосовал, пишет Олег из Металлики. Да, ну там какие-то активные люди, вот особенно по электронному голосованию, прям все так вот, кто хотел в нем принимать участие, те и принимают в нем участие, и довольно активные, прям хорошо так и отчитываются, ну, те, кто ответственен за голосование, что прямо хорошая активность такая, молодцы все, значит, ну и замечательно. Я честно говоря, восхищен, но дело в другом, меня немножко другие темы заинтересовали, если честно. Вот по поводу политики, вот, вы видели, да, заявление Ефремова? Оно было уже давно, но поскольку были выходные, мы не имели с вами возможности обсудить, а я теперь хочу с вами это обсудить. Смотрите, цитирую дословно. «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике, ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит, нас, людей искусства, деятелей кино? Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше. Я артист, клоун, я не оппозиционер. Это моя работа», — заявил Ефремов. Что? Вон оно что, оказывается. Вы понимаете, как интересно, да, происходит? Ну, правда интересно же, да? Ну, то есть, а я-то думал, что он, это прямо оппозиционер такой, Ефремов. Оказалось, что это у него роли были все, это он роль исполнял. То есть, Ефремов такой человек, он роль исполняет все время. То есть, все, что он говорил оппозиционного, так это не его мысли, это, оказывается, чужие тексты, а он просто роль исполнял, вот и все. А? Как вам такое? Мне кажется, это идеально. А можно журналисту тоже так делать? Ну, типа, ну это вообще не мои мысли, это вообще не я говорил. Это там, ну, просто так получилось. И, ну, сценарий был такой. Я же не автор программы, мне же написали сценарий. А я просто вот веду программу, просто ведущий. Ну, что поделать? Ну, так вот говорил, а теперь по-другому говорю. И вообще, какие ко мне претензии? Я клоун и весельчак, а вы серьезно думали, что я вот там каких-то убеждений имею? Да что вы? Что вы? Нет. А? Меняю свое мнение. Он гениальный актер, пишет мастер. Ну, классно же, правда? Ну, мне очень нравится. Я лично прям это аплодирую стоя. Вот мне все время, вот постоянно рассказывают некоторые люди про то, как все переобуваются вокруг, политики, как вот есть такое слово «переобуваются». Оно должно, наверное, оскорбить того человека, по отношению к которому это применено. Тот переобулся, этот переобулся, третий, четвертый переобулся, все вокруг переобулись. Вот. И обычно это любят говорить как раз представители вот, либеральной, прозападной, можно сказать, интеллигенции, а можно сказать, не интеллигенции, неважно. Значит, люди, представляющие вот эту вот какую-то прозападную либеральную позицию. Прозападную. Либерал-западник. Вот это так можно назвать. Либералы уже разные бывают. Бывают либерал-патриоты там всякие, и что-то еще такое. Ну, либералы-западник. И они обычно очень так вот рьяно рассказывают про то, как все вокруг переобулись, ну, а они, естественно, отстаивают свою позицию до конца и готовы за нее прям умирать. Ну, не знаю. Что-то не похоже. Нет, ага. Позиция что-то какая-то у вас не самая уверенная, как я понял. Ну, то есть, настоящих буйных мало, вот это вот все, мы начинаем опять говорить об этом, да, опять мы начинаем говорить о том, что все люди одинаковые, опять мы начинаем говорить о том, что в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем, ну, вот это все. Это те, кто прямо на ходу переобуваются, пишет Игорь. Ну, да, что не сделаешь, только бы на свободу, пишет Антон. Ауф! Да, вот знаете, новое слово появилось в словарях. Ауф! То есть, а он думает, что вот после этих слов это вот все теперь. А, вот все, значит, человека не убивал, пьяным за рулем не ездил. Все, да я не оппозиционер. Ах, ты не оппозиционер. Так выходи. Так оно должно быть или как? Ну, то есть, меня прям поражает вот эта манера мышления некоторых людей. Кстати, людей очень знаменитых и любимых другими людьми, как это ни странно, такое бывает, что одни люди любимы другими людьми. Ну, ладно, бывает. Но меня поражает. А теперь, так я, вы знаете, вот вы смотрите, я вот пьяным сел за руль и обкокаиненным, и, значит, сбил человека, ну, не сбил, а убил человека, да, ну, врезался в него, насмерть его, вот, его больше нет. Вот, ну я же не оппозиционер. А, ну хорошо, тогда, ну слушайте, выпустите, пожалуйста, ну он не оппозиционер даже, это просто актер, клоун, ну что вы, прям, что вы в тюрьме держите, ну что вам, вот от этого хорошо, плохо, вот от этого, что он в тюрьме будет сидеть, ну зачем, ну пускай идет, тем более этого Серебренникова уже аж отпустили же, ну. Ну, правда, ну что, отпустили. Ну, а что там у него там? Он посидел дома на аресте. Ну, это... Вот, кстати, про Серебренникова тоже интересная тема. Домашний арест. Сидел домашний арест. Где бы вы на каком культурном мероприятии не были, и даже я на такие культурные мероприятия попадал, где появлялись там какие-нибудь актеры, мнящие себя, ну, такими борцами за свободу обязательно. Сейчас мы здесь будем смотреть это кино. Ну, вот там... И вот такой жест куда-то вдаль. У себя дома, в несвободе, сидит Кирилл Серебренников. И он сейчас не может вместе с нами посмотреть это кино. Помните об этом? И зал в этот момент. Свободу Кириллу! Ну и после этого начинаем смотреть кино, конечно же. До этого смотреть кино было нельзя. И кино какое-то, ну так, короче говоря, странное кино, странное, не очень интересное. Ну, в общем, не Марвел, нет. Вряд ли миллиарды соберет, ну, неважно. Там про что-то, как вот в России печально, как все устали, где звучит фраза 10 раз за фильм. Да что же такое происходит-то в нашей стране? Вот так вот. Ну, короче, вот такое что-то смотрим. Ну, потому что если не вспомнишь о Кирилле Серебренникове, что он дома сидит в заперти, то не пойдет дело. Ну, вот ему дали условно, а кража там какая была? Ну, что-то ему приписали, то ли трату, то ли кражу, скольки? 145 миллионов рублей, 135 миллионов рублей. И выпустили в здании суда, все, иди домой, иди. И то вышел. Я недоволен. Ну, конечно, брать государственные деньги, непонятно, как их тратить, и потом быть недовольным, это классно, это здорово, это правильно, это круто, такие вещи надо отстаивать, а? Гэндальф поддержал Серебренникова, пишет Георгий, а? Давай про уродов поговорим, про Баркова, сына Иванова, жену Нургалиева, пишет Пещерец. Говорите, пожалуйста. Кстати, именно, когда была авария Ну, вы про Баркова, если заговорили. Кто ее освещал, кстати? Я вам хочу спросить. Вот какая же радиостанция ее активно освещала? А вы не вспомните, да? Какой же коллектив трудился над этим? А вы не вспомните, правда? Пещерец. У вас память-то, она же такая короткая, правильно? Да? А, Серебренников заставил Ахеджакову матом ругаться в фильме «Изображая жертву», пишет Георгий. А, Григорий, простите. Григорий, да и что? 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я к чему это все спрашиваю? Я же не позлорадствовать. Все довольны, что Серебренникова отпустили. Все, ну все, счастье, правда? Ну правда, ну счастье же, да? Ну все теперь, 7373948. Осталось только, чтобы Ефремова отпустили, и все, и это будет справедливое общество, да, где все хорошо. 7373948, пожалуйста, как вас зовут, алло? Говорите.
Здравствуйте, Сергей, такси из Домодедово.
Да, Сергей, знаете, ну все же, счастье же, счастье.
Что?
Счастье же, все же хорошо теперь. Отпускают Серебренникова. Надо только Ефремова отпустить, и все, да?
Ну, про Ефремова у меня еще с 17-го года подозрение, после что он не из оппозиции, а как бы он из кремлевских.
Ефремов?
Да, просто...
Хорошо.
Я серьезно говорю, просто смотрите ситуацию со мной. Меня судили по 282-й статье. Разжигание розни и прочее. В числе прочего, в обвинении было 3 концертных выступления, ну, за лайки, за репосты меня судили.
Угу.
То есть, получается, он ездит по всей России, читает стихи Орлова-Быкова, это не экстремизм.
Нет.
Поставил лайк, репост и сохранил на стене, это 282-я статья.
Да.
Это вот реально со мной так было.
Да, да, в этом-то и дело, что все равны, но кто-то равнее, понимаете? Ну, вы думаете, потому что они провластные? Оружие, Быков,
просто проект такой создан, чтобы как-то, ну, народ пар выпускал, да и все.
Ну ясно. Спасибо большое, спасибо большое. Значит, смотрите как. Когда Ефремов признается прилюдно теперь, что он, да я вообще не оппозиционер. Люди говорят, ну, все понятно, это проект Кремля. Ну все, вот так вот. Ну интересно, а мне интересно еще понаблюдать за тем, как вчерашние друзья Ефремова сейчас, они как будут реагировать на это. Там, понятно, что не сделаешь за свободу. Это первый вариант. И второй вариант. Да никогда мы особо друзьями-то и не были с Михаилом. Да никогда мы особо друзьями-то и не были. Никогда он там... Да и последнее время он, конечно, скурвился, объективно говоря. Как-то вот такой вариант возможен, да? Рожденные ползать, летать не могут, пишет Любаш. Хотелось бы узнать, когда пацаны Серебренниковы вернут государству 129 миллионов. Владимир говорит, никогда, там штрафы не 129 миллионов. Никогда. 7373948, телефон прямого эфира. Зато мы посмотрим новые красивые постановки, где будут глаза, да и люди бегать по сцене, и нам скажут, что это искусство, вы не понимаете, это искусство. Ну, к слову сказать, я смотрел фильм Серебренникова, это, по-моему, фильм Серебренникова «Ученик», если я не ошибаюсь, он называется, и мне он очень понравился. Я сейчас честно говорю, без всякого сарказма. И вдруг меня слушает сам Серебренников. Кто знает? Этот знаменитый преступник, руководитель УПГ. Послушайте. Да, кстати, ну, все-таки бандит серьезный. И чего я буду выпендриваться лишний раз? Кирилл, фильм «Ученик» мне понравился. Интересно было. Сатирично. Вот по-настоящему вы всем там раздали. Мне понравилось. Ближе действительно к Гоголю уже вы в этом фильме были. Не зря в Гоголь-центре работаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
Доброе утро, Алексей.
Ну, доброе.
Ну, конечно, все игрушки всяких там оппозиционеров. Настоящие оппозиционеры, знаете, где уже давно? От нас уже.
Как Мавзолей Тальков. Настоящие оппозиционеры, да, я знаю.
Да, как Тальков, говорю, как Клочков, как Миша Евдокимов. Вот это русские патриоты, оппозиционеры. А это что, просто показуха, показывают вид.
Оппозиция разная бывает. А? Оппозиция бывает разная, бывает националистическая, бывает какая-нибудь либерально-западная. Разная оппозиция бывает.
Да ну что, в этой игрушке все, в эту демократию, политику какую там, западник. У нас все кричали «раздавите гадину», когда дом правительства расстреливали, а сейчас все сидят патриоты почему-то уже. Как это получается?
Так новое не государство. Это, извините, ну, но вот в Российской империи были патриоты. Нет. Ну вы, я так помню,
социалист. Это не оппозиция.
Спасибо. Да я не понимаю. Ну я с вами согласен в целом. что это не оппозиция никакая. Но, в целом, вы не понимаете, смотрите, вот есть Российская империя, да, там же были патриоты. А потом Советский Союз, и там вдруг раз откуда-то и патриоты. А они до этого были в Российской империи. Ну как вот так получилось? Ну новое государство, новые патриоты. И иногда старые патриоты становятся патриотами нового государства. Ну, такое бывает. Ну там вот, поменяли убеждения свои люди. Ну бывает, знаете, вот как с Ефремовым, бывает, убеждения меняются. А оказывается, и не было никаких убеждений. Всякое бывает, случается. Вот не сильно принципиально было, какие у меня убеждения, правильно? Ну вот как-то вот так у них там убеждения и что-то еще. Вот, а так-то я с вами согласен. Ну, конечно, если говорить об оппозиции, ну, то есть должна быть какая-то оппозиция с точки зрения, вот, наверное, строя хотя бы, да, я имею в виду строя конкретно. Вот есть капитализм, да, есть социализм. Вот и социализм может выступать как оппозиция. Когда капиталисты грызутся, то это уже не оппозиция, с одной стороны. Но с другой стороны, есть все-таки разночтение в позициях, ну, так скажем, государственных людей сегодня, прогосударственных и оппозиционных. Ну, есть разночтения определенные, согласитесь. То есть в этом смысле их можно называть оппозицией. Позиции. Да ладно, мне понравился ученик, не понравился ни о чем и без... А, ну слушайте, Дмитрий, ну что вы? Почему вам не понравился ученик? Хороший, интересный фильм, ну правда интересный. Он такой, про то, как человек становится, значит, книжником, да, фарисеем становится. И это становится очень интересно. И ну, и монологи там интересные, и все себя ведут так странно, действительно. И мне кажется, в этом много сатиры и много чего такого узнаваемого в поведении нашего общества нет. Не понравилось вам? Ну, не понравился, не понравился. На самом деле, что я вам навязываю? Не понравилось и не понравилось. И плевать. Мне просто понравилось, я об этом говорю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да и потом, никогда я не говорил ничего... Смотрите, секундочку, дайте мне, пожалуйста. Да и никогда я не был против Серебренникова. Но он прекрасный человек. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Сергей, коммунальный.
Да, Сергей. Алло. Да, Сергей, пожалуйста.
А, что, серьезно?
Да.
Вот так, да? Вот так вот, что там с чем-то миллионов там... Находил, и как бы 300 рублей штраф выписали. И...
Не, ну говорят, что должен выплатить все 129, якобы. Вот мне пишет сейчас человек, говорит, нет, все 129 должен. Вопрос, сколько он будет это выплачивать. Помните, такой старый фильм был, американский, то ли «Горячие головы», то ли что? И, по-моему, ну какая-то такая комедия была.
Лесли Нильсон там снимался.
Да, по-моему, да, и там было, сынок, ты нужен нам, ты же разбил самолет стоимостью 50 миллионов долларов, но я выплачиваю свои пенсии по 10 долларов в месяц. Вот что-то такое там было.
А по поводу Ефремова Мишани, по поводу Мишани Ефремова, 100% там КГБ заставило.
КГБ?
Выбивали, да, КГБ.
Вернулись из прошлого? А, у них есть, понятно, они разработали машину времени. Они
штатные сотрудники же.
Это КГБ. Ну, я оценил ваш сарказм. Спасибо большое. У нас можно любого привлечь, кто участвует в госзакупках и пришить ОПГ. Закон плохой, пишет Георгий. Да, об этом все пишут, Георгий. Есть один выход, знаете какой? Ну, если ты свободный художник, не участвовать в госзакупках. Ну, не участвовать во всех этих вещах. Ну, не брать государственные деньги, понимаете? Чтобы не могли ничего пришить. Ну, не участвовать и все. Вот не брать деньги государственные и все. Тем более, если ты оппозиционен, ну, в какой-то мере, да? Ну, если ты так вот, ну, тебе все противно так в этом государстве, ты все критикуешь, тебе все не нравится, да не бери эти деньги, ну, не бери. Меня всегда удивляли вот эти вот режиссеры, которые снимают такие фильмы про плохую, бедную Россию, где все ужасно, на деньги Министерства культуры. Я поражен всегда был этими вещами, но мне всегда говорили люди, другие, говорят, ну, подожди, мы все живем в одной стране. Я говорю, да. Говорит, у нас есть бюджет. Я говорю, ну да. Ну в том числе из этого бюджета финансируется Министерство культуры. Я говорю, да. Говорит, ну, а бюджет-то наполняется чем, говорят мне эти люди. Я говорю, чем же? Они говорят, ну налогами. Я говорю, так. И говорит, ну мы же платим налоги. Я говорю, так. Значит, говорит, должно быть и так, и сяк, и на все фильмы должно выделяться. Я говорю, ну ладно, хорошо. Как скажете, пускай на все фильмы выделяются. Но все равно это странно. Это все равно, что Минкульт будет выделять деньги на фильм о том, какой плохой Минкульт, понимаете? Вот надо снять фильм о том, какие в Минкульте все воры страшные, абсолютные воры, грабители, сплошные коррупционеры, негодяи, подлецы, чтобы этот фильм проспонсировал Минкульт. Вот понимаете, вот такая логика примерно. Мне всегда казалось это немножко странным. Ну ладно. Интересная тема образования. Нет же, у него арест недвижимости пока не выплатит, пишет Петр. Да, Ну, все это, ну, значит, серьезно, серьезно все Серебренникову. Ой, ну, скорее бы уже. Ой, хорошо бы было бы. Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России. Ничего себе. Единственный союзник, который остался у России, Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Белоруссию экономически, но больше всего политически, потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России, сказал господин Лукашенко, цитата по Интерфаксу. Ох, интересно. Значит, мы единственные союзники России – это Беларусь, говорит Лукашенко. Больше скажу, Александр Григорьевич, единственные союзники России – это армия и флот. Это армия и флот, вот единственные союзники России. Даже Камри старенькую забрали у режиссера, пишет Максимус. У нас много любого... Писали когда-то, что его прослушивал высокопоставленный отвергнутый любовник и сдал его, пишет 51-й. Да вы что, даже такое может быть? Ох уж это богема, ох уж это интеллигенция, ох уж эти все люди. Страшное дело, да? Ну, нам народу не понять, нам простым сельским жителям непонятно. Мы вон пошли в сарай, чушку забили... кувалдой, потому что резать не умеем. Да и ладно, еда есть, приходите на свеженькое. Ну вот как-то так, с соседями поделились, оно нам и нормально. Нам вот этих всех вещей не понять. Ходят там в своей интеллектуальной тусовке, зады друг другу нюхают. Ну страшное дело. Ну не-не-не, хвостами... Нет, мы такое не признаем. Нам такое не нравится. И, кстати, вот интересная вещь. Я вот думаю, в будущем, когда все голосования будут электронными, а каким будет наше государство? И есть у меня ощущение, что государство наше будет не таким, как себе его представляют. Тусовщики либеральные. Я думаю, что оно будет совершенно другим. И есть у меня такое ощущение, что оно больше будет в каком-то смысле похоже на Советский Союз, когда у нас будет по-настоящему такая электронная прямая демократия. Ох уж да, вот эти вот либеральные ценности западные вряд ли продержатся долго. Все вот эти ваши флаги радужные, еще что-то. Есть у меня ощущение, что вот в эту забавушку играть русский народ не будет. Я не настаиваю на этом, но есть такое ощущение, понимаете? Месть из любви, значит... «Где там мой попкорн?» – пишет Дмитрий. «Беларусь вообще центр мира», – пишет Панк 13-й, якобы цитируя Лукашенко. Реально такое было? «Таких союзников и врагов не нужно», – пишет Алексей Морозов. «Есть претензии к батьке?» «Какие претензии к батьке у вас?» «У меня никаких претензий к батьке. Ну, только то, что он постоянно то нас ругает, то хвалит, и вообще непонятная у него какая-то позиция, и он как будто бы пытается сидеть на всех вообще стульях в мире одновременно. Ну, ладно, с другой стороны, ничего же не делает. Батька у себя там делает что-то, а у нас то нас ругает, то нас хвалит, то мы его главные друзья, то мы не дадим надеть на себя лапти». Какие лапти, о ком разговор, вообще непонятно становится. Даже у страны есть союзники, армия, флот, особенно это проявилось в 91-м году. И кто же у простого человека союзник? Автомобиль Ефремова, пишет Алексей Викинг. Ну как, кто у простого человека союзник? Тоже армия и флот. Любить надо свою армию, любить надо свой флот. 8.30 новости, а потом продолжим. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати. Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 80%, проголосовали уже больше 939 тысяч человек, об этом пишут «Аргументы и факты», но мне кажется, это логично. Все те, кто зарегистрировались на электронное голосование, по-любому примут участие, поэтому явка должна быть вообще-то на электронном голосовании 100%, ну или примерно 100%, но это логично абсолютно, да? Поэтому... Я не удивляюсь таким цифрам. Столичные онлайн-программы помогают туристической отрасли на фоне пандемии. Об этом пишет «Вечерняя Москва», можете посмотреть. Ну и синоптики говорят о том, какая будет погода. Тоже, если вам интересно, какая будет сегодня погода, читайте. Мы идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Ну и самое интересное, конечно же, да, вот что было на этих выходных, это, как он там называется, этот монастырь, Среднеуральский женский монастырь, да, и вот этот вот отец Сергий, который уже, мне кажется, стал именем нарицательным, и Собчак, который поехал в этот монастырь, и там ее якобы избили. Я посмотрел видео, конечно, избили ее сильно. Она взяла какую-то монашку за руку и тащила ее сама за руку куда-то, потом споткнулась, упала, и с бедным таким вот, ну, абсолютно таким печальным видом сидела в клумбе. «Вы меня ударили, вы меня избили, вы только что меня избили!» Все это, главное, заснято на камеру, как ее никто не избивал, но при этом она очень сильно жалуется. Но! Есть одно «но». Вот есть люди, которые сильно критикуют за это Собчак, а есть те люди, которые сильно критикуют за это вот монастырских, так скажем. Я вам скажу честно, мне все ужасно противны в этой истории. Объясню почему. Потому что, во-первых, понятно, что Собчак никто не бил, понятно. Понятно, что она провоцирует, и понятно, что она едет туда с целью провоцировать, и никаких других целей у нее нет. Она сейчас, видимо, хочет вернуть себе контракты с Ауди каким-то образом, но у нее не получается пока. Ну и, в общем-то, она любит хайпануть, и у нее получилось это в очередной раз. Давайте говорить откровенно. Что касается монастыря, да это сектанты какие-то. Вот я вижу, как старшие товарищи, коллеги стараются изо всех сил объяснить, что же там происходит, и стараются выбрать слова, стараются как-то вот никого не обидеть, стараются сказать как-то красиво, и чтобы вот, ну, между струек практически пройти. Я вот решил всем помочь, изо всех сил решил помочь. Ну, это же на самом деле так просто. Смотрите, есть скандалистка Собчак, она ужасна в своих проявлениях практически во всех, и есть абсолютные сектанты, которые в монастыре, практически захватив этот монастырь, вещают какие-то странные вещи, абсолютно далекие от РПЦ, значит, проклинающие там РПЦ, проклинающие власть, уже какие-то политические заявления делающие. Ну, в общем, мрак полнейший. Что те, что другие, ну, это прям ужасно. Ну, и вот нечто ужасное столкнулось с нечто ужасным другим. Ну, и окей, там они что-то не поделили, и это, конечно, катастрофа. Вот другое дело, что некоторые говорят, а вот вы вот на чьей стороне в этой истории? Вот спасибо большое, я не на чьей стороне в этой истории. Я бы хотел, чтобы не было ни того, ни другого. Чтобы все это куда-то улетучилось и испарилось за секунду. Но оно не испаряется ни в виде Собчак, ни в виде этих людей Среднеуральского монастыря. Не испаряется. Окопались основательно, все причем, в этой истории. Ну, мне предлагают, а вы вот на чьей стороне? Да не на чьей, ну, почему я должен быть на чьей-то стороне в этой конкретной ситуации? Я на стороне здравомыслия, а здравомыслие подсказывает, что не надо быть не представителем этого монастыря сейчас, да, там, захватившим, по сути, этот монастырь. Ни уж тем более Собчак не надо быть. Вот прям не надо, и все. Ни с той, ни с другой, ни с третьей стороны. Вот не надо там быть вообще. Единственная позиция здравомыслия — это наблюдать за этим со стороны. Более ничего я здесь не вижу. А? На видео видно, как Собчак держит монахиню за руку и кричит: «Отпустите меня!» — пишет Георгий. Да, да, к сожалению, для Собчак это видно. Ну ладно, в общем-то, цель-то ей достигнутая, а цель, я так понимаю, была, чтобы о ней все говорили, о ней все говорят. Она это умеет делать, что говорит, человек умеет продавать себя хорошо, действительно, в масс-медиа, и она этим занимается годами, и занимается этим основательно и достаточно эффективно. И вот в очередной раз о ней говорят. Про этот монастырь, вот серьезно, ну это же сектанты, это же вот если кто «Игру престолов» смотрел, это вот ваше воробейшество там, да, воробейшество. Серьезно, какой-то бывший, значит, зэк, насколько я понимаю, да, конкретно этот отец Сергий, ну тут преступник, бандит, каким-то образом в далекие годы как превратился в монаха, значит, схимника, и теперь вообще-то, теперь, когда он начал вещать странные вещи, а произошло это в эпоху коронавируса, вы знаете, ему говорят: слушай, мы тебя отстраняем от службы, и он стал раскольником, Он пошел против церкви, ну вот, и он какие-то абсолютно еретические вещи уже несет откровенно. Но у него есть последователи, и, как я понял, среди этих последователей есть достаточно весомые люди, и им как-то неудобно сейчас что-то плохое про него теперь говорить, про этого отца Сергия. Например, я так понял, в стане этих последователей, людей, которые с ним общались, была и в какой-то степени есть Поклонская. И Поклонская сейчас вот так вот мягенько, как-то обходительно это все, ну вы знаете, надо разобраться в этой ситуации. Конечно же, нехорошо, вот, но вот надо бы, наверное, просто вот отца Сергия самого, говорят, в монастыре не было, поэтому произошла такая досадная вещь. Да какая досадная вещь? Ну, посмотрите, что он несет. Ну, правда, у него уже политические заявления, у него уже про голосование, у него там про власть Антихриста уже, ну, все, он просто человек потерял всяческие берега и начинает свою вот эту сектантскую какую-то муть гнать в массы. Ну что, ну какие могут быть еще другие точки зрения? Какие могут еще быть вопросы? Я понимаю, тем, кто с ним лично знаком, им неудобно сейчас про него что-то плохое говорить. Ну, неудобно им. Ну, как это так? Это как вот твой друг попал в какую-то беду, да? Твой друг сошел с ума. Ну, нельзя же про него ничего плохого говорить. Это как вот товарищи все, заступающиеся за Ефремова, которые говорят, ну, Миша, он не убийца, Миша, он хороший, ну, с кем не бывает, вы что, не выпивали, не садились за руль, да, сейчас нам нужно всем проявить милосердие, сейчас мы должны быть милосердными именно в эту секунду, то есть до этого мы могли быть немилосердными, после этого мы можем быть немилосердными, ну, прямо вот сейчас мы обязательно все должны быть страшно милосердными, я правильно понимаю? Так же и здесь, ну, мало ли что там с отцом Сергием, надо с ним поговорить, о чем говорить с ним? Ну, раскольник, откровенный, еретик, все! Все, убирайте его, выносите из этого монастыря. Ну, сколько можно-то нянчиться-то, я не понимаю. Что происходит вообще? Что происходит? Вы хотите, чтобы у нас церковь раскололась, что ли? Вы хотите что, чтобы у нас было? Может быть, давайте он теперь еще отдельную свою какую-нибудь церковь основит, этот отец Сергий. Ну, давайте дойдем до этого. Ну, давайте, ну, было же все так хорошо, а теперь станет так. Ну, давайте, по-другому надо все сделать. Ну, правильно. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте лжепророков назначим каких-нибудь, будем им поклоняться. Давайте, новая церковь. Ну, осталось только. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Не получилось. Как вас зовут, алло, здравствуйте, говорите. Как вас зовут, алло, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте, Федор на связи.
Да, Федор, пожалуйста.
С утра слушаю, ну, смотрите. Серебренников, Ефремов, теперь этот Сергий Собчак. Ну, как-то, ну, в каком-то дурдоме, что ли, живем?
Ну, честно, ну есть слово. Такое ощущение, да.
Ну, неужели тем, как... Ну, я не к тому, что вас критикую. Я вот слушаю, смотрите, вот Серебренников, Ефремов и вот эти... Это же местечковые ситуации. Да, люди известные, но, по сути дела, как единицы, ну...
Ну, как человек. Вам сказать, местечковые? Я человек. Так понимаю, Серебренников, вот понимаете, в том-то и дело, что это не единичный случай. Судя по тому, как реагируют у нас представители вот этой всей тусовки, да, и актерской и прочей, а реагируют они примерно так, ну, кто из вас не пил за рулем? Это проблема, и проблема большая. Проблема заключается в том, что у нас вот эта вся культурная, околокультурная тусовка, она как-то живет не совсем как остальной народ, понимаете, и думает, что правила писаны не для них. То есть в этом смысле они не отличаются ничем от некоторых чиновников, которые позволяют себе такие вещи, что потом ни в сказке сказать, ни пером описать. Ну, то есть реально определенная часть граждан обнаглела, сильно обнаглела. Понимаете, о чем говорю?
Я понимаю, согласен.
Вот, ну и это же проблема, это же проблема.
Но написать надо закон, чтобы замолчали и все.
А закон-то есть, а закон-то есть. И закон только этот... А в том-то и дело, что закон этот применяется вот к вам, кому-нибудь еще, вот к простым людям, понимаете, он применяется, а к ним вот не очень, потому что они непростые, и они это знают, что они непростые. Ну вот как это так?
Ну что, теперь ничего сделать нельзя.
А вот и у меня вопрос такой. А на мой взгляд, спасибо большое, можно сделать. И нужно ко всем подходить одинаково, справедливо с точки зрения закона. Вот и все. И перестать уже отмазывать своих. Ну, перестать уже этим заниматься, перестать уже их оправдывать. И если уж свой, ну, так получилось, дал маху, ну, бывает такое, ну, признавать это, откровенно об этом говорить и не пытаться найти какие-то непонятные оправдания ему. Ну, у него очень тяжелая психологическая работа, вы знаете. Ох, извините, пожалуйста, я не знал, что у актеров такая тяжелая работа. У всех остальных-то психологически очень простая работа. очень простая, да, давайте я даже скажу откровенно, вообще-то те самые актеры, да, если уж говорить об актерах, обласканы своими фанатами, обласканы по-настоящему. Да и посадить этого актера в эфир какой-нибудь информационной радиостанции и дать ему послушать, что про него будут говорить люди. Недолго он продержится, уверяю вас, недолго, потому что они там витают в своих каких-то облаках, думают, что все вокруг их любят и почитают, а на самом деле это не совсем так. У них есть и те, кто их не любит, и готовы им это донести. Просто всяческие продюсеры и люди, окружающие этих актеров, очень сильно оберегают их от иной точки зрения. То есть ни о каком плюрализме мнений относительно актеров говорить не приходится. Они существуют в другом мире. В мире, где всем им все время аплодируют, понимаете? Всем: «О боже, это гениально, как вы это сделали, вы такой молодец!» Вот. А со священниками тоже, извините меня. Ну, серьезно, дядька захватил уже монастырь. Ну, монастырь захватил. Здрасте, Россия 21 век. Монастырь захватывает кто-то. Ну, нормально это, ненормально. И никто как будто бы то ли не может ничего сделать, то ли не хочет ничего делать. Какие-то заявления идут политические, после которых уже бы присел любой из нас. Ну, любой уже бы. А этот говорит, и нормально, и все, и никаких проблем. Где патриарх? Где РПЦ? Что это такое творится у вас в монастыре? Вообще, монастырь ваш или не ваш? Это кто такой? Дальше смотрю биографию. Уголовник. Уголовник! Бандит, реально, бандит из 90-х, вы понимаете, бандит. Монах-схимник. Как такое происходит вообще? Как он схимником стал вообще? Что произошло? Что же такое? Это как вообще получилось-то у вас? Ну что такое? Я не понимаю. Не, ну я слышал, что места в Госдуме покупаются. Ну что, места в монастырях, что ли, покупаются еще? Я не понимаю, как это можно еще объяснить? Я себе объяснения не нахожу. Но с другой стороны, может быть и так, да. Каждый же может встать на путь истины, каждый может измениться. Наверное, это нам сейчас скажут священнослужители, да. Ну мы подумали, что в определенный момент он стал другим, да. И, естественно, каждому будет прощено, если он раскается. Мы подумали, он раскаялся. Так они будут говорить? Или как они вообще будут говорить? Они вообще что-то говорят по этому поводу? Они будут что-то говорить? И вообще-то это проблема конкретно церковная. И обычно, когда мы начинаем разбирать какие-то церковные проблемы, есть люди верующие, они говорят: слушайте, не лезьте в церковные проблемы. И мы говорим: ну, в общем, да, справедливо. Есть церковь, есть люди, последователи этой церкви. И, в общем-то, это их проблема, они должны ее решать. Но, послушайте, эта проблема уже не только церковная, уже теперь это во все другие сферы подался этот отец Сергий. Ну, серьезно, делать что-то с ним собираются или нет? Или он так и будет вещать, что захочет? Прокинь жидкие чипы, давайте вот это вот все, все эти бредни. Ну, давайте это слушать изо всех сил, ну, правда? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну, здесь проблема, мне кажется, в том, что вот это идет с самого низа до самого верха. Люди не хотят принципиально никакого равенства ни в чем вообще.
Вообще?
Это поддерживается везде. Люди из кожи вон лезут, только чтобы доказать свое неравенство другим, то есть вот мигалки там, ну, то есть люди готовы пролезть по головам там других, чтобы подняться наверх и быть неравными, и все, отсюда идут все эти дефремовые.
Ну, в каком-то смысле я могу сейчас предположить, о чем вы говорите, и как-то эту схему, да, переложить на вот эти реалии. Судимые что, не могут быть монахами, пишет Адик? Адик, ну, могут, наверное. Дело-то не в этом. Вот сейчас слушатель высказал интересную идею, да? То есть люди стараются занять какую-то позицию повыше, вне зависимости от того, значит, где эту позицию занимать. А вот я думаю, смотрите, судимый человек в России, где ему можно занять высокую позицию, если тем более он судим серьезно и несколько раз? Вот где? Ну, на государственную службу он, наверное, не попадет, правильно? Значит, чиновником быть не может, значит, уже одна кормушка отпала. Таланта, наверное, как такового в нем нет, соответственно, реализовать себя где-нибудь в сфере искусства, да, он не может. Наверное, режиссером он не станет, еще кем-то не станет, по ряду объективных причин он никогда им не был и не будет. Опять, еще одна кормушка отвалилась, да, тут уж все, не поворуешь миллионы. Кем он еще мог бы быть? Да никем, он судимый, и несколько раз, и статьи серьезные. Значит, кем он может быть? А значит, надо найти такую сферу, где тебе это, не, ну, тебе это простят. А какая это сфера? Думает человек, сидит где-нибудь в раздумьях. А это, наверное, сфера религиозная. Потому что там можно прийти и сказать, я раскаялся. Раскаялся. И тебе скажут, ну, раз раскаялся, то и нет к тебе никаких претензий. Ну, потому что такая сфера. И все. А тот, кто будет показывать на тебя пальцем и говорит, ну, судимый, скажет, ну, ему скажут, ну, как ты себя ведешь? Человек отбыл наказание? Отбыл. Да, он раскаялся, раскаялся. Ну, почему ты вот его осуждаешь? Не суди, да не судим будешь. Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1, погнали. Все. И, соответственно, человек, зная, кто он, зная, чем он занимался, да, он идет именно туда, где он может достичь какого-то, ну, статуса серьезного. И он туда и идет, и он там и достигает этого статуса. Все. А потом он начинает вещать вещи, которые не описать абсолютно. Он начинает отсебятину какую-то пороть, и все. И ничего с ним сделать нельзя. А как, вот что, идти сейчас ОМОНом брать монастырь? Ну, представляете себе заголовки? Или чем там, СОБРом брать монастырь? Вот что делать с ним? Вот как его вот забирать оттуда? Что, поперебить там всех? Ну, нет, это невозможно. Уговорить его? Не уговаривается он вообще ни разу. Так и что делать? Ну вот все сидят и думают, что делать. Ну, одна надежда на коронавирус, я так понял, да? Больше надежды никакой. Сейчас приболеет, наверное, отец Сергий. Нет? Ну, а какие еще варианты? Я вариантов других не вижу. Приболеет сейчас, заболел. Ну и потом, ну что ж теперь поделаешь? Ну, приболел отец Сергий. Сейчас такие времена, такие времена. Больше я никаких вариантов не вижу. А какие еще варианты могут быть? Только если вот сам Господь призовет, а больше ничего. Не значит, что он будет там окопанный сидеть, свою религию умножить какую-то, придумывать свои варианты какие-нибудь, видение мира. М? Не думаю, что так. Думаю, он искренне верит в то, что он говорит, пишет Илья Сергеевич. Ну и, кстати, такой вариант тоже возможен. Такой вариант возможен. 7373948, телефон прямого эфира. Да, да, судим по себе просто. Мы-то просто вот такие. Поэтому вот, бывают же хорошие люди. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброго утра, Алексей.
Да.
Меня тоже Алексей зовут. Да. Я думаю, что здесь надо отделить мух от котлет. Существует участок земли, на котором выстроен монастырь. Этот участок земли кому-то принадлежит. Соответственно, там есть собственник. Если собственник не делает заявлений о том, что там совершаются противоправные поступки, какие-то деяния, то, соответственно, государство, то есть мы, не можем туда влезать. Это частная территория.
Интересно. А не русско-православная церковь собственник там, нет?
Но на ней просто выстроены строения, которые кто-то когда-то подарил, в скобочках, передал русской православной церкви. Мы не знаем, как оформлялись эти дарения. По площади, там я вам должен сказать, что, ну, дотягивает до нашей лавры Загорской, а может быть даже и большее количество строений там. Потому что отец Сергий, там же достаточно долгая история, вот эти две дамы, которые руководили монастырем, они две профессорши, извините, не знаю, как правильно сказать, из Свердловска тогда еще. То есть очень достойные дамы. Там у этого монастыря долгая история. И Сергий, он там появился не вчера. Он достаточно долго там существовал, практиковал, учил, лечил. И очень лечил? Много людей, ну да, молитвами отчитывал, может быть, даже бесов изгонял. И там достаточное количество влиятельных людей, которые попечительствовали этому монастырю.
Вот это и, в этом-то и дело.
Вот
вы правильно говорите, влиятельные люди.
Да. И, соответственно, здесь сейчас государство, как вы правильно сказали, ничего сделать не может. Даже если мы СОБРом или ОМОНом окружим, мы не можем войти на чужую территорию. Мы не можем, ну, право собственности.
Ну, подождите. Вот смотрите, если, например, на территории какой-нибудь, которая кому-то принадлежит, сидит террорист. Мы же можем войти туда, этого террориста схватить?
Безусловно, мы так и делаем, как только у нас появляются какие-то доказательства, что там сидят люди, которые планируют что-то террористическое, и это правильно.
Ну.
Но, видимо, в данном случае посчитали, что предполагаемая угроза недостаточно велика, недостаточно сильна.
То есть, наверное, отец Сергий сам себя исчерпает информационно. Такое предположение, да? А потом...
Он потихоньку там останется, конечно, старообрядцы ему не превратится. Не то время, не те мироощущения и, мир не тот. То есть уже все, уже от церкви, как вы говорите, основать новую церковь свою, у него вряд ли получится. Но у него существует там ряд скитов, мини-поселочков в тайге, и я думаю, что там, человек 30 тысяч-то там есть у него последователей.
30 тысяч?
Если не побольше.
Беру все свои слова обратно, значит, про отца Сергия. Не я, не... Все, 30 тысяч последователей. С ума сойти. Это вам не подписчики. Кстати, это не подписчики в Инстаграм. Это реально последователи, скорее всего. Я думаю, что они убежденные. Там так не просто лайк надо поставить, правильно?
Алексей, полистайте интернет. Там очень много есть по поводу вот этих таежных скитов.
Угу. Спасибо огромное вам за наводку. Обязательно обращу на это внимание. 30 тысяч последователей. Да... это много. Это прям много. И что с этим делать? Непонятно. Да, я думаю, сейчас голову-то ломают, сидят. Да, клирики-то наши. Думают, а что делать? Как же так-то произошло? Вот так произошло. Наверное, нужно задуматься в следующий раз над тем, а какое сито, так скажем, проходят ваши сотрудники будущие, если это можно сотрудниками назвать, да? Как вы их проверяете? Психологически как вы их проверяете? И когда, если кто-нибудь из них, допустим, решит, что он единственный глаголит истину, а все остальные... плохие и там антихристы, что же вы будете с ним в такой момент делать? Страшное дело. И самое главное, как доказать обратное? Например, какой-нибудь человек говорит, я правильно верю, а они неправильно верят. И они слуги антихриста. А вот как доказать, что он неправильный, а ты правильный? Как доказать? Сложно, наверное, да? Много примеров тому, что после совершения серьезных преступлений преступники прячутся в монастырях, и там их абсолютно никто не проверяет, пишет Огнен. Он, кстати, бывший милиционер еще, пишет Илья Сергеевич. Это правда тоже. Тут удивительный комплекс всех возможных только злодеяний человеческих. Он преступник, милиционер-преступник, чтобы было понятно. Если напишут заявление потерпевшие, которых там избивали, то, возможно, возбудят дело, но замнут, если Собчак еще пару раз туда не съездит, пишет Лёля из Красногорска. Они не служат, сослуживцы, как в театре. Они же служат, сослуживцы, да, сослуживцы. Не работе, сослуживцы можно. Если кто-то говорит, что он правильно верит, а остальные неправильно, то в нем возобладала гордыня. А гордыня — это грех, пишет Сергей. Но он же-то говорит, что все остальные, они служители антихриста, вы понимаете, да, и они, соответственно, не на той стороне, и с ними можно бороться. Удивительно, то есть вчера они не были служителями антихриста, а сегодня они служители антихриста. Почему? Потому что в определенный момент отец Сергий решил бороться с коронавирусом. Вы, если помните, да, что мы еще в масках в этих не ходили, храмы они закрывают. Кстати, храм-то открывают, а отец Сергий никак не успокоится. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, понедельник, июнь, день 29-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
5 баллов пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК Бот. Нефть Brent 40.06, доллар 69.82, евро 78.54. Минимум четверо террористов захватили валютную биржу в Караче. Трое ликвидированы полицией. Один еще находится в здании. Это новость. Да, трейдер Дмитрий пишет, да, что-то там у меня было про Пакистан. Интересная, конечно, история происходит у них там. Даже если из 30 тысяч всего треть боеспособных мужчин, это проблема, пишет Панк 13. Да, да, да. Но мы пойдем дальше. Смотрите, вот тоже новость, извините меня, пожалуйста. Пакистан Пакистаном, конечно. Вот, смотрите. Отец и сын в Приморье получили по 3 года тюрьмы, за рубку елок к Новому году. Ну, вообще пихт. В конце ноября 2019 года мужчины спилили 21 пихту. Как отмечается на сайте Приморской прокуратуры, преступление было совершено в период испытательного срока условного осуждения по предыдущему приговору. То есть они там еще чем-то бандитствовали, промышляли. Вот. А еще решили спилить 21 пихту. Наверное, хотели продать к Новому году. И вот по 3 года получили отец и сын. Интересно, очень интересно. То есть, смотрите, какая просто аналогия, не аналогия, да, параллель. Человек вылетает пьяным и под кокаином и марихуаной на встречку в Москве, врезается в другой автомобиль с человеком, и человек в этом автомобиле умирает. Значит, домашний арест и разговоры о милосердии. Бывший, по-другому, ну, не знаю, некоторые считают, что нынешний, священнослужитель, бывший милиционер и бандит, а ныне монах, значит, захватывает монастырь и ничего вообще, вообще ничего. Какие-нибудь еще примеры. Режиссер берет деньги у государства, непонятно, как эти деньги тратят. Вот, 129 миллионов, если я не ошибаюсь, может, даже больше там. Ну, по-моему, 129 вот вы писали. И, в общем-то, условный срок. И 21 пихта спилена в Приморье. 3 года тюрьмы одному и другому. Все, до свидания. 21 пихта. Ну, с одной стороны, я понимаю, все мы исходим из закона, и самое важное – это доказать свою виновность или невиновность в суде, правильно? Самое важное – уметь разбить аргументацию обвинителя. Если у тебя хорошие адвокаты, у тебя что-нибудь да получится. Но выглядит это все обычно довольно странно. Получается, что за пихту по-настоящему наказывают, а вот всех остальных, ну так, ну так. Они же не Серебренников, пишет Илья. Ну да, они не Серебренников, они не Ефремов, они не отец Сергий, правильно? Они так елки пилили себе там что-то, какие-то дурачки. 7373948. Ну вот как говорится, крадешь, кради по-крупному, да? Ну, чтобы на адвокатов хотя бы хватило, на хороших. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Пожалуйста,
Сергей. Вы сказали, что их на 3 года посадили, они же были уже на условном, да?
Да, и еще они были и на условном, да. Наверное, ну, еще
воровали. Вот, скорее всего, их именно за это и посадили, потому что они не справились с первым условным сроком. У них, наверное,
нет, был это точно.
Условный срок, а так как они заново совершили правонарушение, то их посадили за прошлое, а не за 21 пихту. За 21 пихту они там какой-нибудь штраф сумасшедший наложат,
и все. И не более того. Ну ладно, соглашусь с вами. Но интересно бы узнать, какое у них до этого было преступление. Может быть, они спилили 19 пихт. Алексей, да ведь у них условка была не погашена, поэтому и посадили, пишет Айрат. Ой, Айрат, с кем же история недавно была? Что-то про условный срок мы говорили, что-то кого-то брали, условный срок, и что-то люди его как-то спасать пытались, этого человека информационно. Вот не могу припомнить. Вот прям недавно история была. С кем же была связана? И люди как-то защищали его изо всех сил. Не могу вспомнить, кто такой или кто такая, а? Был еще один, который за продажу леса условно получил, пишет Илья Сергеевич. Кстати, да, есть видные оппозиционеры, которые странным образом лес продавали, непонятным. И ничего, и до сих пор не сидят, и все в порядке, и клепают видосики свои в интернетике, а? Вор с обоями, пишет Макс. Вор с обоями? Не помню такого. Которого после просмотра сериала реальный пацан... А, которого в квартире. точно, точно, да-да-да-да-да, Макс, спасибо большое, а у него условный был, да, уже срок тоже, который сексом в яме, вот, вот, про него, Даниил, про него хотел сказать. Помните, да, есть такое место культурное в Москве, яма называется, и там молодежь всяческая тусуется. И вот представители этой молодежи, а именно парень 21 год и девушка 19 лет, решили прилюдно заняться ну, сексом, наверное, любовью это не назовешь, сексом. Сношаться они решили публично, еще это все на камеру снималось. У них не очень-то получилось, судя по видео, но, тем не менее, они попытались это сделать. И чего-то там парнишке дали 10 суток ареста, а девочке меньше дали. Почему? А потому что у парнишки был условный срок, а у девочки этого условного срока не было. И как пояснили нам в правоохранительных органах, ну и вообще у нее кристальная чистая репутация. Ну, когда так получилось, была кристально чистая репутация, а потом сразу секс прилюдный в яме. Случается же с людьми такое падение, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Вот я бы, кстати, алло, за прямотоки в городе, алло, Алексей, вырывал бы ноги людям. Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, добрый день. Да, ну, вот да. Мы затронули вопрос по поводу там осужденных лиц, там, они не могут что-то там достичь там в обществе там или в быту. Но у нас есть много примеров, которые были осуждены и стали великими, так сказать, людьми в нашем обществе. Это тоже Солженицын, к примеру говоря, тоже Королев, тоже, например, композитор.
Ну, если я не ошибаюсь, они немножечко отличаются от тех людей, о которых мы сейчас говорим. Это во-первых, а во-вторых, они свою славу снискали чуть раньше.
Хорошо, а тогда бард и композитор Новиков, тот же Айзен Шпиц, покойный, очень известный продюсер. Так что можно добиться многого, было бы желание.
Ну, много, много, да. Ну, видимо, вы перечисляете... Спасибо большое. Вы же перечисляете людей, которые обладали определенными или обладают, да, в зависимости от того, кто жив, кто не жив, талантами. Вот. А я же говорил про человека, который вот, ну, реально понимает, что песен он не напишет и космические корабли никуда не запустит. Понимаете, да, о чем разговор? И прям-таки у него статья не политическая, а прям-таки уголовная. Ну, по-настоящему уголовная статья. Да, и не одна... И как-то это очень странно выглядит. Ну, ладно, ладно, бывает такое дело. Ну, кстати, что я говорю уголовная? Она и та уголовная. Ну, в общем, не политическая статья. Вот если бы эти ребята свои гениталии к яме прибили, было бы о чем разговаривать, пишет Андрей. Ну да, можно было бы говорить, что это искусство, Андрей. Я согласен с вами, что это в этом есть некий глубокий символизм. Вот. Вообще, кстати, почему за них никто не заступился из-за вот этой всей художественной тусовки? Сказали бы, что это искусство, сказали бы, что это перформанс и все, и какие проблемы. Были бы у вас два молодых художника. В конце концов, я помню, как Пусси Райт, еще не будучи, по-моему, Пусси Райт, ну, во всяком случае, вот это вот, как она, Толокнова, да? Они же сношались в каком-то то ли зоологическом музее, то ли где. То есть у них это было нормой. До определенного момента. А потом нам рассказывали о том, какие это великие деятели культуры и какие это прекрасные художники. И как же мы не разбираемся во всех этих тонких вещах, тонких таких материях, как искусство. И вообще с нами горько даже вот разговаривать. Ощущение такое, что мы прямо-таки все из колхозов. Да, потому что мы не видим, насколько тонкие интеллектуальные вещи и вот эту тонкую интеллектуальную паутину плетут эти люди, да, когда они берут и, например, публичным сексом занимаются где-нибудь вместе, где, в общем-то, публичным сексом заниматься не положено. Если курицу в себя не пихаешь, не художник, пишет Дима. Да, я с вами соглашусь в этом смысле. Это ж правда. Толоконникова. А, я сказал Толокнова. Простите, Толоконникова, да. Камень в огород. Вот Михаила, пишет Галина. Ну, почему Михаила? Что вы думаете, Михаил один меня убеждал в том, что это потрясающие, замечательные художники, которым стоит к которым стоит присматриваться, да, и которых не за что осуждать, во всяком случае, да, вот я говорю о каком-то моральном осуждении уж, тем более не об уголовных статьях. Ханжи, никогда, что ли, не сношались на людях, пишет подозрительная сова. Да, эту аргументацию мы взяли у Арбенина, и я думаю, что мы теперь это можем применять абсолютно к любой ситуации. Когда она сказала по ситуации с Ефремовым: «А вы что, никогда не садились пьяным за руль?» Вот то же самое. «А вы что, никогда не занимались публичным сексом?» Ну, что это такое, я не понимаю, что за ханжество? Сюжет в зоологическом музее наглядно показал, что у них... Ну, что такое, Григорий? Зачем вы так сильно-то рассматривали это все? «Самое время процитировать Дюжева», пишет Мамик. Ой, а про Дюжева я уже и совсем забыл, если... Несложно, напомните, пожалуйста. Я просто помню, что человек рассказывал о том, как он сгорает на работе. Вообще, актеры часто, когда ведут себя по-свински, абсолютно по-скотски, начинают рассказывать, что они сгорели на работе и подарили себя этому миру. И потом им становится противно дарить себя этому миру, потому что, значит, оказывается, этот мир состоит из людей, которые могут их осуждать за их проступки. Да как они смеют осуждать? И тут они вспоминают и Евангелие, и что они только не вспоминают этот момент, да. Открыли участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе. Всех поздравляю с этим. Павлов нам пишет об этом. Открыли участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Меня зовут Татьяна. Я что хочу сказать? Алексей Навальный, вы что, забыли у него два условных?
Я никогда не забываю Алексея Навального. Он всегда в моем сердце.
Вот. И он, наверное, я не знаю, у нас неприкасаемый.
Есть такое ощущение. Че не делает? Все как-то вот как с гуся вода. Все Даже я помню прямо его издание суда. Спасибо. Сначала осудили, все ахнули, и через пять минут сказали: «А, не-не-не, мы передумали, все, мы передумали. Не-не-не, это какая-то ошибка. Нет, все-таки не будет срока». Это было эффектно. А после этого еще и выпустили его на выборы мэра. Помните, да, он был кандидатом? Ну, это было очень интересно. Такое ощущение, что ему прям на набили по-настоящему вот эту цену, которой у него на тот момент не было, да, вот это «все, сел в тюрьму», потом «нет, не надо». А, кстати, вот этот блогер Эрик Давидович Китуашвили посидел знатненько, и, между прочим, потом сказали, ну, как бы, может быть, они и не те обвинения были, которые надо, то есть он, говорит, сидел просто так, а вот он посидел, понимаете, вот прям хорошенько так вот. Никому не пожелаешь таких вещей. Ну, а что он там делал? Он же решил на дороге, решил в определенный момент, насколько мне известно, значит, ловить полицейских на взятках. То есть он начал их прессовать. Но только появились люди, которые сказали, что он сам, значит, требовал с них взятку, чтобы не рассказывать о том, что они требовали с него взятку. И таким образом зарабатывал. Я помню, вот такие обвинения были. Интересно было, да. 3 года, кстати, пишет Спиро. Ну да, ну серьезно вообще-то. Вообще-то серьезно. А вот некоторые, вот правда, как с гуся вода. Я не знаю, как им так вот, как у них так получается, кто их курирует, кто за них отвечает. Вопрос для меня открытый. Может быть, где-то люди это и знают. Я не знаю, кто их курирует, но это потрясающе. Прям есть люди, ощущение полной неприкасаемости. Вот может быть 200 условных сроков у этого человека, но ни одного реального. Потрясающе. Почему? Ну, вопрос открытый, наверное, да? Дурак этот Эрик, пишет Адик. Ну, дурак, не дурак, я же не об этом говорю. Я говорю о том, что человек реальный срок получил, получается, да, и... А вот другие как-то не получают. Секс в публичном месте на стадионе неоднократно, но без зрителей. Тоже публичен? Если да, то в молодости был грешен, каюсь, пишет Александр. Александр, да вы не каетесь, вы хвалитесь, по-моему, нет? Чубайс наглядный пример, пишет Григорий. А вот таксист, который стрелял в полицейского, вообще получил срок или нет, пишет Спиро. А он же мертвый вообще-то, если я не ошибаюсь, Спиро. Он же уже умер, все, его нет уже. Ему уже срок не дашь. У него, он отправился в мир иной, отправился пировать куда-нибудь. Ну, я не знаю, в зависимости от того, кто он. Если он викинг, то тогда пировать отправился в Вальгаллу куда-то туда. Ну, вот. И он не таксист, кстати, пишет Деко. Ну да, но уже его прозвали таксист, поэтому не будем пререкаться здесь и не будем спорить. В общем, сразу стало ясно, о ком идет разговор. Не таксист, пишет Денар. Да не таксист, не таксист. Ну, человек написал таксист. Соответственно, я ему дал объяснение, и он понял меня. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москобот Телеграм. Елисей говорит, да Эрик уже обжаловал свой срок и арест. Да это, конечно, замечательно, обжаловать всегда можно, но ведь он этот срок получил, и он сидел, понимаете, в тюрьме, а остальные что-то не сидят. Остальные, у которых, в общем-то, проступков не меньше, что-то не сидят. А Эрик-то посидел. И в этом смысле мне его, ну, жалко по-человечески. Потому что получается, что несправедливо. Ну, как-то вот в моей голове несправедливая система получается. Ну, как это так? Нехорошо ведь, правильно? Лучше тогда бы уж никто не сидел. Или уж тогда бы уж все сидели. Давайте как-то выбирать. Но выбирать не получается. Все вот как-то слишком... избирательно в этом смысле. А Улюкаев сидит и уже давно сидит, пишет Спира. Кстати, да, и никто уже даже не помнит о нем. А действительно ведь, вот министр был. И чего? Вот в тюрьме до сих пор. Сколько ему там лет дали? 8, если я не ошибаюсь. Вот так вот. 7373948, телефон прямого эфира. А казалось бы, бывают люди выше, чем министр? Не, ну конечно бывают, но куда выше-то? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте? Алло, как вас зовут? Да, пожалуйста, говорите.
Москва. Да. Я что-то запутался, подождите. Я прямо вроде курицу в себя не пихал и в этой в яме не сношался, а все равно человек искусство как-то несправедливо.
Он пил. У него другая фишка была. Он пил и употреблял наркотики. Все.
Да, действительно, все нормально, как же я не сообразил. Про это, про схимника. Слушайте, ну вы так говорите про то, что вот он там на что-то претендует, что-то говорит, а его начальство, оно меньше на политические темы, что ли, рассуждает?
А это не его начальство уже. Я так понял, он уволился.
Ну, не, то есть... Не, я согласен, нет, я к тому, что то, что до этого в других, так сказать, церковных учреждениях, ну так они тоже на всемирную власть претендуют фактически, а заявление, ну так они вообще за монархию там все, мягко говоря, это политическое, так что я...
Ну да, согласен. Ну да, в этом смысле вы, наверное, вы правы. Если так вот задуматься, то есть для них это обыденность. Вопрос только, какая политическая позиция ими транслируется, да? Вот здесь какая-то пошла не та.
Так да, они же все монархисты сплошняком. Как это? Кто у них там на всех иконах? Кого они канонизируют в последнее время?
Ну, не Сталина а канонизируют. Против. Вы против.
Да нет. Ну, это там какие-то эксцессы. Так-то, пока Николая всяких канонизируют.
Ну, там логично нас... немножечко. Там есть логика такая. Они же говорят, что если царь, то, значит, помазанник божий. Соответственно, да. Там есть. Да, поэтому так, такая вот история.
Так вот, это и есть политическая позиция, поэтому и их тоже как бы надо бы подумать.
Кстати, нам Валерий подсказывает, что у схимника начальство — это сущий на небесах. Ну, то есть Господь, Бог у него начальство, если так вот по-серьезному.
Ну, это разные возможные взгляды на эту тему. Нет, я просто к тому, что в конце концов, они все так или иначе террористы и призывают к смене политического строя в стране, ну, по большому-то счету.
Ну, что-то не видел я таких призывов прям. Может, они где-то шепчут, конечно, друг другу, что они хотят там поменять политический строй. Ну, вот заявления такие активные видел пока вот от него, например. Ну, то есть я не припомню, чтобы, например, вышел патриарх и сказал, пора бы менять нам политический строй. Не припомню такого.
Разберусь в вопросе, согласен, прямо
быть не говорил. Давайте, да, разбираться без проблем. Спасибо вам большое. Я помню эти смешные заголовки. Сел за колбасу. Про Улюкаева пишет Спира. Вовремя разбираться, пишет Андрей. Надо было со своими женщинами вовремя разбираться. А женщины, подождите, вы о чем, Андрей? Я не понял. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Денис Павлов. Юрий тут Алексей, для вас тоже и для вашей службы новостей, вы там слушаете же, у вас умные люди работают. Вот мне удалось проголосовать на двух участках в Московской области, в городе Котельники, 25 числа, по прописке. Так. Потом я отправился в Москву, то есть в 9.20 на в городе
Котельники. Ну давайте мы ваш номер передадим в ЦИК, какие проблемы?
Давайте. И в Кузьминках я проголосовал повторно.
Угу.
Мне была выдана бюллетень... Объясню. Я жил всю жизнь в Кузьминках, переехал в Котельники. Да. Пришел на участок в Кузьминках. Просто, ну, как я говорится, человек-сканер, как говорил наш любимый Сергей Доренко. Я прихожу, проверяю систему. Я проверил. Меня не проверили. Мне выдали бюллетень, я проголосовал два раза.
Понимаете, Александр в чем дело? Только единственное, что вы же... А вы это делали зачем?
Эксперимент.
Эксперимент. У нас, я знаю, один журналист сделал такой эксперимент,
Павел
фамилия
Лобков,
его... Лобков, да. И его, по-моему, там чуть-чуть наказать хотят за это, если я слышал.
Ну, тридцаточку он свою получит, и, в принципе, понимаете, с точки зрения...
Ну, вы не боитесь?
Человека, штрафа, я не боюсь. Передайте мои контакты вашей службе информации. Вообще, давайте поработаем, конечно.
Хорошо, спасибо большое, обязательно сделаем. Спасибо. Я вот Оксану попрошу тогда записать номер нашего слушателя. Он говорит, что ему удалось проголосовать дважды. В Подмосковье и в Москве. Вот какая-то такая история, как я понял. Или дважды в Подмосковье. Ну, в этом надо разобраться. Оксан, пожалуйста, если не сложно, выпиши номер и нашим редакторам передай. Пускай обратят на это внимание, может быть, разберемся в ней. Интересная история. Смотри, прикол, оппозиция может голосовать по 2-3 раза. Фактически они могут сделать вброс, но сидят и не шевелятся, пишет Спира. Прикол. Товарищ понимает, что к нему теперь с обыском придут, пишет Артем. Ну, видите, я же спросил заранее. Я же не сказал, я сейчас передам. Я спросил, а вы как бы готовы, если что? Он говорит, готов. Ну, раз готов человек, значит, пожалуйста. Лобков тоже дважды проголосовал и наряд полиции получил, пишет Алексей. Для вас Кузьминки это уже Подмосковье, пишет Витя Цой. Ну да, все, что за пределами Бульварного кольца, естественно, это уже Подмосковье, Витя. Шучу. О, я тоже попробую. Ларек, подождите, не торопитесь, пожалуйста. Надо разобраться в этом конкретном случае. Респект товарищу, пишет 93-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот все шокировало, и вас наверняка тоже, вот это шествие, вернее, возлежание Собчачки в гробу. И заметьте, несли ее, по-моему, 6 негров. Вот если бы в Америке она себе это позволила, был бы суд Линча, только уже в обратную сторону, учитывая, что первоначально...
Это. Но она же знает, где себе чего можно позволять,
ей
а где
ничего
нельзя.
Не делается.
И
я не
сделают.
Говорю о том, что по примете это ужасно, она ничего не боится. Но вообще-то, наверное, достаточно хулиганский поступок. Все это
да,
выложено
наверное.
В интернете.
Да,
это
да.
Белым днем в общественном месте.
Ну, да.
Ее венчание в церкви явно было показное и театрализованное. Слава богу, сдержались, там не позволяли себе обнаженки. После этого ее празднования, венчания...
Вы так внимательно за ней следите, да? Вот понимаете, в чем дело? Ей только да. это и надо, чтобы вы за ней вот так внимательно следили.
Я
это
за ней
ее
не
работа.
Слежу. Я удивлена, и все удивлены, что все сходит с рук.
Не
а ее мамаша спокойно, не ходя в Совет Федерации, там заседает, занимает зарплату. Заметьте, от той местности, где она дня не жила.
Если вы хотите, спасибо вам большое. Ну, послушайте меня, вот я вам добрый совет дам. Прям товарищеский, если позволите. Если вы хотите сделать больно Ксении Собчак, ваша основная задача никогда и нигде о ней не упоминать. Все. Это самый болезненный удар по Ксении Собчак. Как только и если они перестанут писать новости, они перестанут говорить, это будет самый большой удар по ней. Почему? Потому что это будет удар, внимание, по кошельку. Потому что Ксения Собчак строит свою медийность на скандалах. И основная ее цель – это упоминаемость ее имени и фамилии в новостях. Все просто. Как только и если этого не будет, у Ксении Собчак не будет денег. А как только и если у нее не будет денег, ей будет очень больно. Ваши упоминания ее приносят ей заработок. Короче говоря, вы на нее работаете, когда ее упоминаете. Думайте об этом. 9.30 новости. 9:35 в Москве. Мы продолжаем обзор печати. Что интересного пишут Мьянма и Армия Единая. Эксклюзивное интервью главкома. В «Аргументах и фактах» можете почитать: «Пугулянцы и сидидомцы. Как пандемия, в кавычках, заразила нашу речь и исчезнет ли мат?» Даже вот так вот, таким вопросом задаются авторы. Так, будущее за цифры. Политтехнолог объяснил, как в дальнейшем изменится формат голосования. Об этом «Вечерняя Москва». Названы самые высокооплачиваемые вакансии для людей после 45 лет. Такой вот рынок труда. Тоже можете почитать, узнать. А мы идем дальше. На Новой Риге пробка от Петровича. В отпуск всем пора, все дороги заполонили, пишет Андрей. Не участок, а ЦКАД ждали в 2018 году. Опять проворовались, пишет 32-й. Слушайте, по поводу движения я хочу вам еще сказать, потому что есть важная информация. Со ссылкой на Лексутова. Итак, на третьем транспортном кольце в Москве поменяют разметку, изменится количество полос для автомобилей, говорится на официальном портале мэра столицы. Цитата. «Чтобы транспорт смог двигаться по ТТК быстрее и свободнее, мы переразметим участки, где образуются так называемые бутылочные горлышки. За счет сужения остальных рядов и уменьшения краевых полос будут организованы дополнительные полосы для движения», приводит слова замэра по вопросам транспорта Максима Лексутова. То есть как-то будут разметку менять на трешке. А где бутылочные горлышки на трешке? Я вот сейчас пытаюсь как-то вспомнить это, в голове прокручиваю, а что-то и не могу. Кто-то вот может мне напомнить, а где сужения-то у нас такие серьезные какие-то на трешке, и где там бутылочные горлышки? Я помню, что на трешке бывает сложно, когда она поворачивает, вот знаете, да, там вот, например, если вы едете по часовой от Волгоградки, там до Волгоградки, точнее, между Рязанкой и Волгоградкой есть такой поворот серьезный, вот там, да, снижается скорость, и там сложно этот поворот проходится. Вот, после, где же еще у нас есть-то? Перед Ленинградкой у нас есть поворот левый, довольно серьезный такой, и там тоже затруднения обычно возникают. А вот бутылочное горлышко, Сити, пишет Дима, на Сити есть бутылочное горлышко? Там вообще какая-то сложная система, разветвленная у Сити, я помню. Савеловская эстакада, пишет Витя Цой, на съезде Савеловской эстакады, пишет Георгий. На съезде Савеловской эстакады. Ну вот, наверное, о ней я и говорю, да, Савеловская эстакада, как раз вот где там, перед Ленинградкой, да, эстакада последняя, это она, наверное, есть, это, по-моему, Савеловская есть. Да, это Савеловская эстакада. А, и что? И там можно как-то сузить полосы, и это что-то даст нам? Как это нам и что даст? Вот вопрос. Там справа машины подъезжают, и это, собственно говоря, создает проблему. На съездах на радиальной магистрали все лезут со второго или третьего ряда, пишет R1X1. Ну, это, знаете ли, никак тогда и не повлияет, насколько я понимаю. То есть, если даже полосы будут уже, какая разница, все равно будут лезть с этих узких полос с третьего, с четвертого, с какого угодно ряда. Внутренняя сторона в районе Варшавки. Внутренняя сторона в районе Варшавки. Это где, когда проезжаешь Рио, да? И там чуть позже? Да на всех съездах и заездах два в три ряда выезжают-заезжают, пишет Андрей. Второй или третий ряд – это болезнь МКАДа в пятницу. Вот вылечили, вот бы вылечили это нарушение, пишет Спиров. Внутренние у Звенигородки. Ну, короче, есть, есть бутылочные горлышки, давайте так. Я все равно не понимаю, как они устроены на трешке, но, видимо, они есть. Видимо, я не обращал на это внимания никакого. Просто спокойно овощил в этих пробках и бутылочных горлышках, да и все. Все въезды в тоннели. Сужения идут, въезды в тоннели. Все въезды в тоннели. Да, кстати, да. Кстати, я вот вспоминаю, например, когда из шоссе энтузиастов ты выезжаешь на трешку, и там сразу Лефортовский тоннель, ты выезжаешь там полос 5, а в тоннеле 3. И что, ее тогда сделают совсем узкой? То есть выезжать сразу надо будет в 3 полосы, и все? А что тогда сделают? Какие-то поставят клумбы, что ли, или что? Я не понимаю, а как это все? Только разметку вроде бы будут менять. Это образно сказано, наверное, пишет Андрей. 7373-948. Не знаю, давайте попробуем как-то помыслить в эту сторону. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, это вот Денис, который по поводу голосования котельники. Хотел вам еще про эстакады рассказать.
Да, да.
Болезненная тема. Смотрите, объясняю. Вот вы представляете, да, вы едете под эстакаду. Вы сидите за рулем. Слева у вас эстакада. Вам нужно под ней развернуться. Подъезжаете под эстакаду. И вот конкретно про Таганку говорю, где Сергей Доренко погиб вместо. Мы хотим, вот то, с чем столкнулся я в эти выходные лично. Там есть Бирхоф, такой пивной ресторан для ориентира. Мы хотим повернуть налево под эстакаду, пойти в сторону Курского. Но нас держит светофор, и человек, который стоит перед тобой в потоке, на широкой машине, ну, каком-нибудь Мерседесе большом, он не дает тебе повернуть, хотя стрелка у тебя горит. То есть ты под этой эстакадой стоишь, ты хочешь свернуть, но ты этого сделать не можешь, потому что он тебе мешает. И за собой закрываешь поток. Сзади что-то
Да, я в такие вещи попадал часто достаточно.
Вот,
да.
Сзади получаешь гудок себе в спину. Вот я знаю такие два, как минимум, места. Я напишу Лексутову обязательно в Телеграм, потому что они просят, это нужно сделать. Это необходимо. Это
они даже реагируют, насколько я знаю, да.
И они вот эту эстакаду, где Сергей погиб, они ее отгородили бетонными блоками. С нее сейчас вот с Таганки площадь проезжаем, если идем от Павелецкой в сторону Курской, мы не можем сюда съехать, тут стоят блоки.
Просто дело в том, что это Садовая, а они про ТТК говорят.
Ну, а я вот говорю вам именно про Садовую. Это еще хуже. Мы всегда, я не знаю,
я
вот
стараюсь Садовую избегать вообще.
Объезжать, да?
Да, я его стараюсь избегать изо всех сил. Спасибо большое. Спасибо. А бутылочное горлышко от того, что для многих даже езда по прямой непосильная задача, пишет Виктор. Постоянные ремонты создают горлышки, пишет пластик, вампир, пластиковый вампир, ничего себе. Да в тоннелях просто сделают 5 полос, пишет Игорь. Да нет, ну вы в Лефортовский тоннель как 5 полос запихнете? Никак у вас не получится 5 полос туда сделать. Ну, я уж не знаю, там и так плотненько в целом. Хотя некоторые по ним так носятся, да, и обгоняют, и в перестроения какие-то активные, да, совершают. В борьбе с пробками может помочь только снижение скорости в городе, чтобы хвост не догонял голову, и снижение количества автомобилей, пишет Георгий. Георгий, говорю об этом много-много лет, что скорость надо снижать. Люди не верят и не понимают, о чем я говорю, и говорят, что я дурак и сумасшедший, и никак это не поможет. Хотя, может быть, хотя бы раз у себя там на борткомпьютере посмотрели бы свою среднюю скорость движения по городу и поняли, что вот эти все скорости выше, в принципе, 40 км в час в городе, они бесполезны. Ну, то есть, в целом они бесполезны. Да, понятно, ночью, когда пустой город, совершенно по-другому все можно организовать. Ну, кстати, в этом смысле на трешке, мне казалось, можно сделать электронные знаки, вот и все, и менять их в зависимости от времени суток. Днем ставишь 40, а вечером ставишь 80, вот и все, вот тебе и вся трешка. Ну, просто ты берешь и меняешь на электронном табло, какая скорость, возможно, сейчас движения. Почему бы так не сделать? Вот на некоторых трассах, в том числе и в России уже это практикуется, на платных трассах, ты едешь, и тебе скорость движения обозначают при помощи электронного табло. И если, допустим, погода портится, тебе раз, показывают, 90. Если погода хорошая, тебе пишут 110. Удобно, на самом деле. А если учесть, что трешка – это, по сути, огромное шоссе внутри города, то почему бы его не регулировать именно как шоссе? Почему бы его таким образом скоростной режим там не поддерживать? В зависимости от времени суток и выводя нужную скорость на табло. Мне кажется, это было бы удобно. С другой стороны, я понимаю, что пока бы мы к этому привыкали, нас бы штрафов было море. Потому что ты привык, что вот по трешке можно ехать столько-то и едешь столько-то, да, в туннеле. 60, не в тоннеле 80, ну, примерно, везде, ну, по большей части по трешке можно ехать 80, но где-то нужно ехать 60. Это же надо и камеры перенастраивать, пишет Андрей. Чтобы не было пробок, надо штрафовать тех, кто едет медленнее потока, пишет Алексей. Увеличение скорости потом компенсируется стоянием в пробке, пишет Иван. Да, это так всегда. На проспекте Мира гады в 3 ряда поворачивают, пишет Андрей. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, ну, на самом деле, цифровым способом регулируется уже движение на трешке. Могли обратить внимание, если по внутренней стороне после реализации к Волгоградке мы съезжаем. То есть все ограничения, которые 60 выставлены, раньше там 80 было, то есть уже используются. Вот. Во-вторых, по бутылочным горлышкам, ну, я, в принципе, там перечислил, и коллеги по движению тоже, это, в принципе, как в Беларуси. Вы же 100% в Минске были, обратили внимание, что там уже полосы. Вот.
Да.
Там они уже. Вот. И первый момент, такое ощущение немножко непонятное, как будто ты внезапно, ну, чуть-чуть заново ездить учишься, потому что очень плотненько. Да. Вот. Поможет, но не драматически. У нас со съездами самая большая проблема оттуда остановки. А второй момент, то, что если брать то же горлышко на Волгоградке, там туннельчик, у Сити тоже туннель, и, соответственно, здесь... Ну, такая мера-то, ну, на 5% может что-то она улучшит, но не драматически.
Ну да, вряд ли мы после этого все скажем, ох, как поехала Москва, как да, замечательно.
Кстати, да. Пока, раз уж по движению, на Киевке дичайшая пробка на въезд из-за какого-то ремонта, но километров на 7, наверное, так что лучше себе по Калужке.
Да, посмотреть. Да, серьезная, действительно, и там два ремонта идет. Вот после московского, я смотрю, один ремонт. Значит, и после Саларьева второй ремонт. Вот как-то так.
Блестяще.
Великолепно. Но давайте, спасибо большое. Давайте не расстраиваться и потешаться над людьми, которые едут по Новой Риге сегодня. Вот. Ведь это когда-то считалось, ну, и сейчас считается такой респектабельным направлением Новая Рига, да? Там серьезные люди должны ездить с хорошими финансовыми возможностями и живущие в хороших домах. И вот они сегодня едут через огромнейшую пробку. И эта пробка, такое ощущение, стало традиционной, и даже не знаю, с чем ее сравнивать. Ну, сравнить, наверное, можно с пробкой, это где подъезд к Пушкину у нас идет, по Ярославке, если вы едете. Ну, там вообще какой-то ад и мрак. Я, кстати, вчера там проезжал, ну, там опять дорожные работы все эти бесконечные. Я не знаю, сколько они еще столетий будут вестись, эти дорожные работы. Ну, вот они ведутся. Пусть позвонят ремонтники дорог. Нет, не вчера я проезжал, не вчера, в пятницу. Пусть позвонят ремонтники дорог, очень хочется их услышать. Зачем в час пик ремонтировать дороги, пишет Витя Цой. А когда их еще ремонтировать? Рабочий день, если такой вот у них, Витя Цой. Надоели люди со знаком шипы. Сенсор же считывает знаки и постоянно пищит, что перед тобой на зимней резине едут. Люди, ау, сейчас лето, пишет Григорий. А вот ничего себе у вас машина, у вас она считывает знаки с других машин и предупреждает, что там... Ничего себе, а что это за машина такая? Это современная, 7373948, вы какой-то богатый человек. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Да. Ну вот по легендарной Новой Риге. Просто понедельник, много приезжих, и они тупят. Просто элементарно тупят.
А вот 67-й говорит, что Рига стоит из-за ремонта развязки на Волоколамском шоссе. Вот такая причина.
Ну, причина... Причина, да, Волоколамская, многие уходят. Но сегодня вот именно просто это тормознутое движение. Люди после выходных расслабились и не хотят ехать выше.
Не хотят.
А так,
не
в принципе, хотят. Я вот проехал полчаса в пробке, сейчас вот элементарно въезжаем в туннель, все едет.
Все едет.
Но медленно.
Ну что, удачи вам, 7373948, тяжелое это направление в определенный момент стало, уж не знаю, когда-нибудь оно теперь будет нормальным или не будет, но пока тяжелое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Антитеррористический центр СНГ сообщил о снижении террористической активности в карантин, представляете? Причина очевидна. Террористам стало заметно сложнее перемещаться как внутри отдельных государств, так и между странами. Существенно усилен пограничный и санитарно-эпидемиологический контроль, пояснил глава центра Андрей Новиков. При этом он отметил, что снижение доходов и уровня жизни в результате пандемии облегчают террористам вербовку. В России начали испытания голосового управления боевыми роботами. Командир отдает приказы автоматизированному комплексу, так же, как и солдатам, рассказал ТАСС, глава Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов. По его словам, изначально отрабатывалось управление с помощью электронного планшета, цитирую, затем мы попробовали технологию голосового управления, когда командир подразделения отдает команды как своим подчиненным, так и роботам. Сейчас ее развиваем, сказал он. Роботам команды. Привет, встань, встань, упорно, встань. Вот примерно так, такие команды идут сейчас роботом. Ну, мне так представляется, да? Крюстейн! Крюстейн! А приказ боевому роботу: дави его! И пип! Да, Виктор, да, да, да. Это смешно. Правда, но если речь идет о приказах боевому роботу, все равно же надо прописать будет вот эти слова. Вот эти слова. Вот эти вот идущие из самого нутра человеческого слова. Потому что в тяжелой обстановке боевой не будешь же ты выбирать литературно нормированные выражения. Ты будешь говорить, как говоришь. Соответственно, робот должен понимать эти приказы. Соответственно, я так понимаю, для того, чтобы откалибровать этого робота, будут люди стоять, командиры, ну, где-нибудь отдельно ото всех и материться при роботе. В робота материться, правильно? Ну, или нет? Или командир всегда, значит, собой обладает и никогда не выходит из себя и всегда командует правильными словами. Есть у меня ощущение, что это не совсем правда. Соответственно, надо будет вот эти команды прописать, правильно? И именно голосом командира, чтобы другой голос не смог отдать эти команды. Соответственно, командир будет сидеть и материться в робота. Товарищ прапорщик, остановите поезд. Поезд, стой, раз, два. Пишет Тук. Тукс. Там надо кричать. Да-да, 1-0-0-1-1-1-1-0-0. Пишет Витя Цой. Логично, двоичная же система. Вы не правы, Алексей, пишет Станислав. Станислав, так расскажите мне, я же шучу. А может быть, кто-то серьезно может мне это объяснить. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто я пробовал голосовые команды в автомобилях. Ужасный отстой. Siri — отстой. Ну, Алиса еще ничего у Яндекса, но тоже отстой. В общем, руками всегда быстрее все делается, нежели через голосовые команды. Ну, может быть, у военных как-то по-другому? Алло, здравствуйте.
О, к сожалению, не военный. Я по Новориге хотел еще сказать.
Да, да.
Действительно, я не понимаю. Вот иногда по понедельникам просто очень много едет народу. Там, с пикников, с дач, со спальниками, с пенками. То есть это вот из-за них в понедельник такая там ситуация. И еще, правда, бесят зимние шипованные, которые цокают на дорогих машинах. Я поражаюсь, люди, деньги ведь есть на машину, но нет на летнюю резину денег. Это просто трэш какой-то. Спасибо, Алексей, за эфир.
Спасибо, спасибо. Я по команде матершины отменять последние действия, пишет Бобер. Я не могу просто читать это, Бобер, в эфире, поэтому ну, зря пишите. В России был осуществлен эксперимент по применению роя истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57. Да, это я знаю такое. Да прикрутят к нему Алису и всего делов, пишет Илья Сергеевич. Я думаю, что нельзя так. 7373948. Тем более, что Алиса, она такая неразборчивая дама. Вы обратите внимание. Хотите, покажу сейчас. Как правильно обращаться к Алисе-то? Не привет, а вот. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, я вам докажу. Послушай, Алиса. Доказал? Ну вот у кого Алиса, вы, наверное, сейчас удивились, да? Некоторые из вас, во всяком случае. Ну напишите, кто удивился. Послушай, Алиса. А, включилась, включилась. Конечно, включилась. Я не первый раз этой фигней занимаюсь. Сергей говорит, хватит. Да, моя Алиса послушала, пишет Виктор. Что за фигня, пишет Алексей. Да, да, Алиса не сильно разборчивая дама. Давайте говорить откровенно. Поэтому послушай, Алиса, построй маршрут в Ростов-на-Дону. Послушай, Алиса, Ростов-на-Дону. Сири отзывчивее, пишет Иван. Возможно. Поехали, говорит. Поехали. Да, я знаю, это мое любимое развлечение на радио, если честно. Да? А к Сири как? Привет, Сири. Курс доллара. Кого-нибудь сработает. 12 часов маршрут, пишет Алексей. Я поменял на Яндекс, и когда в новостях идут новости про Яндекс, я ругаюсь, пишет Спира. Моя построила маршрут. Видите, какое дело? Поэтому в военном смысле технология, конечно, неподходящая. Иначе может любой человек отдавать голосовые команды вашему боевому роботу. Представляете, да, что получится? Кстати, мне интересно еще одно. Вот смотрите, допустим, реальный бой. Командир отдает команды, но в бою командир погибает. И, соответственно, команду уже должен отдавать другой человек. Ну, тот, кто становится командиром. Младший по званию, но который стал старшим по званию. А его голос должен быть прописан в этих роботах или не должен быть заранее? Вот вопросик, да, сложный. Либо есть еще вариант. У них будет голосовое управление через специальный какой-нибудь микрофон. Ну, допустим, да, какую-то специальную технику. И, соответственно, у командира просто вот условный чемоданчик, в который он это говорит. Условная какая-то штука, микрофон, в который он говорит. И если командир погибает, соответственно, микрофон подхватывает другой боец и начинает командовать. Ну, как-то так, что ли? У меня на «Привет, Алиса» всегда реагирует, пишет Константин Орлы. Моя Алиса построила маршрут в Ростов по вашей команде из радио, пишет Ольга. Ну, Ольга, я же знаю, что делаю в этом смысле. Коды авторизации вместо голосовой сигнатуры, пишет Антон. То есть что, человек будет говорить То есть ты подходишь, надиктовываешь код, и после этого только можешь уже говорить. Интересно. Не голос будет прописан, а должность, пишет Панк. Ну, извините, это любой может себя так взять и назвать по должности, да? Там и по званию. Не, это не подходит. 7373948, телефон прямого эфира, шепчешь, нежная Алисе, огонь, пишет Бобер. Вы каждое утро в 10.59 раздаете одну и ту же команду, пишет Григорий. Ну, есть такое. Главное, чтобы голос прапорщика не перепутал, пишет Иван. Хорош, а то из-за прикола я уже к Ростову подъезжаю, пишет Олег. Надо будет создать новую Bluetooth-пару после гибели командира, пишет Хохоха. А Bluetooth-пары не всегда хорошо создаются, вы согласитесь, наверное, со мной. Ладно, короче, ничего не понятно. Понятно, что ничего не понятно, но тем не менее. Так. И важное сообщение военного характера. Разведка США признала недостоверными данными о том, что Россия пыталась назначить награду боевикам Талибана за убийство американских военных в Афганистане. Трамп в своем аккаунте в Твиттер пишет, что, цитата, «может, это очередная мистификация России, сфабрикованная, возможно, The New York Times, которая публикует фейковые новости и хочет выставить республиканцев в дурном свете». Конец цитаты. The New York Times опубликовала статью, в которой обвинила Россию в сговоре с талибами и тайном покушении на жизнь американских военных в 2019 году. В материале упоминается источник, который заявил о гибели 20 военных США и о том, что талибы якобы получили за это деньги от русских. В Кремле отметили, что не знают об обвинениях. Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид также опроверг информацию. Ранее президент США уже прокомментировал статью New York Times и требовал, чтобы они раскрыли свой, цитата, анонимный источник. Короче говоря, разведка США не подтвердила ничего, а New York Times надо бы разобраться со своими источниками. Вот такое дело. Вообще обвинение, конечно, достаточно серьезное, да? Если задуматься. Ну вот, не стесняются газетчики американские эти обвинения выдвигать. Какие роботы, какие команды? У нас ядерное оружие, и если бах, то никакие роботы не нужны, пишет Ларек-Марек. Ну, до ядерного оружия еще дойти надо, правильно? Ядерное оружие – это последнее, что будет применяться. А до этого существуют локальные конфликты военные и много чего еще интересного. И, соответственно, там можно воевать роботами. А что живую силу-то тратить? Зачем это нужно? Зачем людям умирать? Когда можно роботы крошить там? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Сейчас полетит низенько-низенько, пишет Влад Старый. Деньги были американские, зуб даю, пишет Григорий. Скайнет мне пишет, какие... Да. А сам-то собеседник давно ли приезжает? Не знаю. А роботы... Замполиты будут, пишет Дмитрий. Но это когда произойдет у нас, как это называется, технологическая сингулярность. Вот после этого роботы командирами и будут. Но тем не менее, вы обратите внимание, как быстро все эти технологии приходят в нашу жизнь. Как в мирную, так и немирную. Но кто бы мог подумать об этом 10 лет назад? Только писатели-фантасты. А сейчас это становится реальностью. Если уж прям так серьезно говорить. И машины голосом управляются, и автопилоты в машинах есть, и вот военная техника будет голосом управляться. Поразительно. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, понедельник, июнь, день 29-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла, пробки в Москве. Евро 78.43, доллар 69.70, нефть Brent 40.40, прямо сейчас торгуются. Банк 13 говорит, думал, понял, не командир будет роботом управлять, а оператор, допустим, основной, запасной, резервный. Их голоса и пропишут, а командир управляет операторами. Делегирование, однако, плюс при потере связи функция самостоятельного возвращения робота а-ля Тесла, пишет Панк 13. Какая же у тебя крутая заставка, спасибо большое. Ну, она давняя, и я к ней привык, и поэтому вот она вот есть и есть. Спасибо большое вам за похвалу этой прекрасной заставки. Максимальный тариф за проезд под скат составит 2,5 рубля за километр. С транспондером выйдет на 20% дешевле, и достроить скат планируют в 2021 году. А сегодня вот ввели в очередную какую-то... очередной отрезок, так скажем, ЦКАДа в работу. И мы, в общем-то, об этом уже упоминали. Ну вот теперь есть кое-какие данные по тарифу. Максимальный тариф составит 2,5 рубля за километр. А мне интересно, это тариф для всех или это тариф только для грузовиков? То есть вот такой вот вопрос я задаю всем, кто в тему погружен, и, может быть, вы нам расскажете. Ну и потом хотелось бы, конечно, сразу спросить, а это дорого или недорого? Ну, то есть это что, это сколько? Это много, немного? Но вот если вы проехали 100 километров, вы отдадите 250 рублей. Ну, наверное, если сравнивать с платными дорогами нашими, вот, ну, какой-нибудь платной ленинградкой, там до Шереметьево больше выходит, правильно? Ну, то есть там даже до Шереметьево выходит гораздо больше. Соответственно, 2,5 рубля за 100 километров, 250 рублей за 100 километров, ну, нормально, наверное. Нормально, но я, конечно, задаюсь вопросом, а насколько это позволит разгрузить Москву вообще. Я так понимаю, что все вот эти ЦКАТы, они же нужны в основном для того, чтобы люди на грузовиках не ездили по МКАД, а где-нибудь заранее сворачивали и проезжали там, и потом уже в нужную точку Москвы приезжали, ну, там, к Москве подъезжали сразу с нужной стороны. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте, говорите. Говорите.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ага, вот по поводу платной дороги. Да. Я периодически пользуюсь, да, всеми, чаще всего вот ленинградкой. И, во-первых, по транспондеру сейчас скидка вот от Москвы до Солнечногорска 20 рублей, 620, то есть стоит. По транспондеру 600 рублей. И там постоянно пробки. Угу. Я к тому, что... как-то, ну, смысл платной дороги. Мне нравится заплатить и проехать, знаете, но я стоял там, я не знаю, сколько, дважды причем даже. Mm-hmm. Просто из-за того, что, кстати, вот сужение из 4 или 5 полос, mm-hmm. в две эти переходы.
И, а стоят даже те, у кого транспондеры, те тоже стоят?
Нет, ну просто пробка на дороге, какая разница. Более того, mm-hmm. Как вы говорите, Новая Рига... там, дорогие тачки и так далее. Здесь картина такая, просто два ряда стоит, и просто поток таких люксовых машин по обочине, все фига.
Ну, то есть вообще... они себе не отказывают в удовольствии, эти люди.
То есть в итоге поэтому и за них
понятно. Понятно.
Но, тем не менее, вот я считаю, что платная дорога должна быть идеальной, везде подсвечена, если 600 рублей плачу за 20 минут, да? Mm-hmm. И никакого ограничения скорости. Просто это бред. Ехать, знаете, купить там за 2 миллиона машину, там всю жизнь у нее копить, и ехать, извините меня, за город по современному автобану 130 километров.
Ну, скажу вам так, спасибо. Я понял вашу идею. Разные подходы есть в разных странах к этому. Те платные дороги, которые я помню, это Франция, например, и Италия. Есть ли там ограничение скорости? Есть. Есть. В принципе, ограничений скорости нет только, вот как говорят, на немецких автобанах. Да и то на некоторых участках. А в общем-то, когда я сам ездил по немецким автобанам, я обратил внимание, что ограничения скорости там довольно часто встречаются. И даже мне показалось, что чаще там скорость ограничена, нежели наоборот. То есть нельзя сказать, что немецкие автобаны – это дороги, на которых не ограничена скорость. Там есть участки, где скорость не ограничивается. Не знаю, стоит ли нам так делать. Мне сложно ответить на этот вопрос. Все-таки к культуре вождения автомобиля на высоких скоростях тоже надо привыкнуть. Этому тоже нужно научиться. У нас же, понимаете, да, человек садится из классики вазовской первый раз на любую, на любой автомобиль иностранного бренда и начинает сразу топтать и думать, что у него болит Формула-1 в руках. Но это не так. Вы, если обратите внимание на самых активных участников движения в городе, это обычно либо очень дорогие автомобили и действительно мощные, либо это маломощные автомобили, ну, самого-самого-самого начального уровня, да, все эти Солярисы, Поло и прочие, они ведут себя как сумасшедшие, потому что, видимо, думают или ощущают автомобиль как динамичный. На самом деле, конечно, эти автомобили далеки от динамики, но хозяева этих автомобилей не всегда готовы это принять как данность, и всем хотят доказать, что у них прекрасный, современный, динамичный автотранспорт в руках. Это не так. По поводу ЦКАД я все-таки хочу сказать, кто нам рассказал про цену, да, рассказал журналистам об этом на открытии отрезка 5-й секции Центральной кольцевой автодороги глава автодора Вячеслав Петушенко, и вот цитату даю его. По ЦКАД 2,5 рубля за километр, там 339 километров, умножайте на 2,5. На сегодняшний день более 50% пользуются транспондерами. Это позволяет еще на 20% снизить стоимость строительства, добавил Петушенко. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. У нас очень часто бывают ограничения, обычно без ограничений, это 3 и более полос, пишет Евгений. Евгений, вы из Германии сейчас пишете или как? Просто когда вы говорите «у нас», я не совсем понял. Это, наверное, о Германии, да, разговор? Я просто обратил внимание, что когда ездил по автобану, много было ограничений, и редко когда появлялись вот эти кусочки, где можно прямо топнуть по-настоящему. А где эта пятая секция, пишет Папа Шу. Папа Шу, все очень легко. Если вы хотите узнать, где пятая секция и все остальные секции ЦКАДа, вам можно зайти в мой телеграм-канал. Называется он «Гудошников». Там нарисована красивая схема. Я себе ее перекопировал из телеграм-канала «Говорит Москва». Можете зайти на «Говорит Москва». И там все секции обозначены номерами. Там есть первая секция, она зелененькая. Пятая секция, она, соответственно, оранжевая. Оранжевые, вы сразу поймете, откуда она. Ну, примерно от Троицка она начинается. Ну, так, условно, я и до Зеленограда. Вот это и есть пятая секция. От Троицка до Зеленограда или в обратную сторону. Да, Евгений пишет, что пишет из Германии. Да, вот, Евгений, не все это знают. У нас в России думают, что на автобанах везде нет ограничения скорости. Это не так. Почти каждый день езжу по Платнику. Северный обход Одинцова. Там дороже получается, чем 2,5 рубля километр, пишет Башар. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите. Не получается у вас. Ладно. Евгений пишет, в Германии действительно редко кого, когда можно ехать без ограничений. Ехал из Кёльна в Мюнхен. Я ездил из Кёльна в Мюнхен, из Мюнхена в Кёльн. И куда только не ездил. И действительно, вот подтверждаю, Евгений, и информацию вашу. А это разные Евгении. Один Евгений латиницей пишет свое имя, а другой Евгений пишет кириллицей. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Алексей. Ну вот мы ездим... По М-11 ездил недавно. По факту, да, скорость не ограничена, а камер ведь реально очень мало. На некоторых участках 130. Ну и вроде бы люди особо не бьются, как бы с культурой вождения это более-менее у нас.
Ну а да, потихонечку.
Здравый смысл
потихонечку
людей не покидает. Ну как потихонечку? Вроде ездят уже много лет люди. Сколько? Год, наверное, 3 уже точно.
Ну, кстати, да, я вот что-то не припомню там каких-то сокрушительных аварий на платных дорогах. Бывали ли они вообще? Может быть,
да, просто сделан нормальный отбойник между полосами и скорость как-то...
Небольшое уточнение, позволите. Михаил пишет, что плату за проезд по М-11 собираются поднимать. Вы что-нибудь об этом слышали?
Не, не слышали. Сейчас пока в данное время не езжу. Весной в последний раз ездили туда.
Понял, понял, понял. Да, спасибо большое. Так, плату за М-11 собираются поднимать. И по поводу того, что люди ездят. Ну, я помню, как я ехал из Санкт-Петербурга. Ну, вообще, в Финляндию ездил. Ехал на Audi A8. И меня прямо на подъезде к Москве, вот как раз эта платка Ленинградки, обошел человек на Hyundai Getz. Погода была плохая, лежал мокрый снег на дороге, вот, были осадки, в общем, было плохо. И там ограничения висят, если есть осадки какие-то, да, то нужно ехать 90. Ну, я вот так 90 и ехал, естественно, ни в каком, ни в левом ряду, ничего такого. Я подальше от левого ряда ехал специально, чтобы никому не мешать. И вот по левому ряду строго прошел Hyundai Getz. Но прошел он с такой скоростью, что я, честно говоря, поражен был этой динамике. Я думаю, что он шел километров как раз-таки 130. И вот, как бы вам сказать, я не удивился в тот момент, что так произошло. Но он, в общем-то, врезался в отбойник. То есть его чуть-чуть подзанесло, и он врезался в отбойник, в один, потом его мотнуло по всей дороге, он, ну, не кувыркался, но тем не менее, да, вот он крутился по дороге, потому что она просто была скользкая, поэтому, наверное, он не кувыркнулся. Так вот, его крутило по всей дороге, он ударился во второй отбойник, и вот тогда уже его автомобиль потихонечку замедлился, остановился на середине трассы, посередине трассы. Я в этот момент замедлялся активно. Настолько, насколько мог, чтобы не догнать, не дай бог, этот Hyundai Getz. У меня это получилось, у всех остальных участников движения тоже. Но вот я тогда задумался, что же в голове у этого человека, и что он хотел кому доказать, и куда он так сильно спешил. Нечто подобное я видел на трассе М1, она, правда, бесплатная, но тем не менее, была зима, я ехал на Volkswagen Alltrack, ехал в Белоруссию. И вдруг меня обгоняет, не Porsche, господи, Peugeot, по-моему, 206 был, или Renault Logan, я вот сейчас не могу вспомнить, который, Sandero, то есть, или что-то такое, ну, то есть, небольшой автомобиль, хэтчбэк, и он меня обгоняет. Я в этот момент уже замедляюсь, потому что вижу перед собой, ну, где-то метров 800, может, километр пробку, и плюс я всегда смотрю, что там идет на навигаторе, соответственно, какая дорожная ситуация. Я замедляюсь, он меня обгоняет, и я вижу, как он летит, и вдруг, бах, ударяется где-то там вдалеке уже. Ну, я подъехал. А он, соответственно, со своими всеми этими перестроениями, быстрыми и прочим, мракобесием на дороге, он ударил газель, которая стояла на дороге, он ударил ей куда-то вот туда в газель же есть рама, вот куда-то туда в раму, куда-то вот туда он ударил, либо это вообще не газель была, что-то другое было, ну не знаю, не помню, просто это была вроде как какая-то полуторка, давайте так, какая-то полуторка это была, вот и все, и он туда куда-то в область рамы, если эта рама вообще там существует, ударил. И, соответственно, у него стойка водительская примерно до головы водителя и дошла. Ему очень повезло, потому что я видел, как человек уже выходил из машины своей. Я думаю, что пару сантиметров еще, и он бы не вышел из этой машины. Как говорится в поговорке, быстро поедешь, медленно понесут, пишет Евгений. На маломощной машине почему-то подсознательно некоторые люди давят на газ изо всех сил, пишет Лимузин. Причал для чайника, пишет Макс. Семерка Жигули, пузатерка, вчера 150 не меньше шла, пишет Григорий. Я стоял в пробке перед смертельной аварией на М-11, так, там уником остановился в правом ряду, и в него фура влетела, погиб ребенок, пишет Алексей Колпаков. Алексей, хорошо, рассказываю историю. Вчера помогал своему другу, он... Кстати, давайте все вместе поздравим моего друга. Он купил себе квартиру, но не так большие, не такие большие будут поздравления, потому что на осташке. Ну, в общем, помогал переезжать ему и обратно возвращался уже, причем на каршеринговом, на таком, не знаю, что это было, а, по-моему, какой-то, Citroёn Jumpy, что ли он называется. Вот, возвращался назад, и передо мной, я еду в левом ряду, а возвращался уже по, почему же, наверное, по осташке и возвращался. В левом ряду еду, все нормально, и вдруг передо мной ряд весь начинает резко-резко тормозить, очень резко. Вот, а за мной идет еще один мой товарищ на автомобиле, у него Range Rover. Вот, я аварийку включаю и начинаю резко тормозить тоже. Но он перестроился, мой товарищ, он хорошую дистанцию за мной держал. Вот, и что происходит, собственно говоря? А происходит следующее, какой-то дурачок, значит, на Volkswagen Tiguan, который, кстати, до этого нас обогнал очень лихо, и я видел, как он перестраивался из ряда в ряд, решил цепляться с какой-то приорой белой, и они, видимо, так сильно поругались, что друг другу не уступают дорогу, что этот дурачок, сначала один на приоре, а другой на Тигуане, остановились посреди осташки. Остановились, да, понимаете, да, даже в левом ряду просто по тормозам дали, чтобы выйти на дорогу и друг другу бить морды. Ну, то есть уровень идиотизма не просто зашкаливающий, а запредельный. Ну, настоящие придурки, просто откровеннейшие дебилы. Вот. Вся пробка встала, все, естественно, сейчас, ну, все движение, все начали сигналить. Удивительно, что обошлось без ДТП. Каким-то таким макаром все отреагировали, смогли остановиться, но это было удивительно. Ну, то есть, два дебила, это, конечно, большая сила, тем более, если они решили доказать друг другу на дороге, что кто-то из них доминирующая особь. Вероятно, хотели они это сделать, но получилось доказать, что они два дебила. Я во Франции сам топил со скоростью 150-160 на Peugeot 206 с разбитым боковым стеклом, быстрее ехать хотелось, доехать до Парижа и заменить автомобиль, пишет Евгений. С 86 года за рулем и ни разу не было аварий на моих глазах, последствия, конечно, видел, пишет Игорь. Игорь, если по поводу аварий смешных, у меня вот на моих глазах в пятницу поехал на трек, знаете, да, картинг, маяк. Это в Подмосковье, Дмитров. Поехал покататься. Поехали с друзьями, всего 4 человека. Ну, выехали на трассу, никогда там не были, на этот трек. Значит, начали кататься, и в нашу компанию, в наш заезд попал еще какой-то человек. Я не знаю, кто это, но выходил он с одной мыслью, я так понял, всех наказать. Ну, всех наказать по-настоящему. И навязал мне достаточно активную борьбу на этом треке, и вот мы в этой борьбе проехали практически весь трек, и последний поворот там правый, ты выходишь напрямую, и он настолько сильно разогнался и решил прям, ну, совсем не замедляться, что он не смог вписаться в поворот, и ушел там такая, знаете, насыпь из щебня, и я прям видел, как он улетел в этот щебень на этом карте, ну, было достаточно эффектно, он живой, все в порядке, просто немножко человек переборщил, что-то не рассчитал, вероятно. Вообще трек интересный, я вообще считаю, что у нас, если с точки зрения картинга, есть два места интересных, это либо Лидер, это Подольск, либо Маяк, это вот Дмитров, но далеко ехать на Маяк, поэтому, скорее всего, Лидер удобнее. Между прочим, гораздо чаще наблюдаю на дороге низколетящие Солярисы и Фольксвагены Поло, чем BMW 5 серии, например, пишет Башер. Да, я говорю, это свойство людей, которые, либо это их первый автомобиль, либо они пересели из отечественной классики и почувствовали какую-то динамику, ну, там где-то в районе 12-13 секунд до сотни, им кажется, что этот автомобиль действительно едет. Это ошибочное мнение, но с этим ничего нельзя поделать. Ну, если были люди, вот мой товарищ, пока не начал заниматься автомобилями серьезно, он, у него отец водитель, он считал, что крузак, даже, по-моему, сотка, если я не ошибаюсь, это динамичный автомобиль, понимаете? Есть такие люди, которые считают, что крузак, сотка, это динамичный автомобиль. Но потом, когда он поездил на динамичных автомобилях, он понял, что это, в общем-то, не так. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро, Александр, да. Замкады.
Да, пожалуйста.
По поводу ЦКАДа, продолжаете тему?
Да, пожалуйста.
Очень удобно, кстати, там забыли упомянуть, там же будет бесшлагбаумный проезд. То есть транспортер будет считывать камеры. Это будет просто великолепно. И по поводу того, что разгрузит Москву, на самом деле это так и есть. Но особенно это разгрузит подмосковные города, которые по бетонке стоят там. Электросталь, Ногинск и прочие, через которые фуры бегают.
Дай
это просто
Бог,
великолепно
Бог.
Будет. Так что в Подмосковье ждет открытие с нетерпением. Я вам
еще хорошо бы было, чтобы все переезды в Подмосковье, вот переезды есть даже, да, их бы сделали как-то так, чтобы не нужно было стоять на этих переездах, и Подмосковье бы вздохнул. Спасибо вам большое.
Дорого, Алексей, это дорого.
Дорого, я знаю, да. Я понимаю, ну хотелось бы, я потом говорю, хотелось бы. Спасибо. Если честно, на своем X5 езжу спокойно, на Peugeot 208 жены постоянно наваливаю, пишет Игорь. Прошла новость, тарифы на проезд на некоторых участках трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска изменится с 1 июля. Михаил, скиньте ссылочку, пожалуйста. Да? Стоимость проезда под скат могла бы быть в 2-3 раза меньше, если бы ее строили китайцы или немцы, а с нашими патриотами низких цен не будет, пишет стратегический инвестор. Вы думаете, в этом дело? А ее строят наши только, да? А то, может быть, оказывается, что ее и китайцы строят, нет? В Европе на автобанах все автомобили динамичные, как только ловят крейсерскую скорость. Любая малолитражка может ехать под 200 км в час, пишет Евгений. Есть только одна проблема, Евгений. Для малолитражки 200 вряд ли будет крейсерской скоростью. Если говорить об удобной скорости на любом автомобиле, это примерно 120 км в час. Это самое, что ни на есть удобная скорость практически на любом автомобиле. Дальше все равно будет прирасход, какая бы у вас машина великолепная ни была. Ну хорошо, если у вас уж прямо такая ультрасовременная тачка, замечательная, экономичная и все такое, и аэродинамика у нее в порядке, ну можете ехать 160-140. Ну, ну, не более того. Все вот эти вот поездки по 200 км в час, это на самом деле не про дорогу общего пользования, это про трек. Я, кстати, на маяке вылетел с трассы тоже, но я уехал в траву. Вот всем тем, кто любит скорость, и всем тем, кто любит повыпендриваться и думает, что он классный водитель, и у него динамичный автомобиль, у меня не то чтобы совет, а предложение. Я вам предлагаю следующую вещь. Один раз поезжайте на своем автомобиле на трек-день на Moscow Raceway, например. Ну, просто потому что это близко к Москве. Можете Мячково съездить, да? Или как Мячково правильно ударяется. Ладно, неважно. Съездить туда или сюда. Попробуйте. Ну, Moscow Raceway, наверное, получше, там по динамике побольше будет. Я думаю, что ваш автомобиль, если это серийный автомобиль, и вы на нем хорошо поедете, и если это вот такой автомобиль, ну, обычный, он не проедет и круга. У него закипит тормозная жидкость, у него лопнут тормозные диски, просто полопаются все, сгорят. У него сгорят, ну, во-первых, вообще все тормоза у него умрут. Скорее всего, у него перегреется двигатель, и еще много чего интересного с ним произойдет. Попробуйте один раз, для того, чтобы понять, насколько ваш автомобиль на самом деле не предназначен для каких-то активных телодвижений на дороге. Просто он не для этого. Не ваша Toyota Camry 3.6, не ваши BMW 5 серии, 3 серии, 4 серии, ни Audi, ни Mercedes, C-класс, ни C-класс, E-класс уж тем более. Вот все вот это нельзя, понимаете? А про остальных вообще даже говорить не буду ничего вообще, в принципе, не буду ничего говорить. Все, то есть они не поедут по треку. Если вы поедете по треку хорошо и динамично, они умрут. Умрут за круг. Максимум полтора, это если вы будете ехать медленно. Если поедете на полную катушку, умрут за круг. Любая, любая вообще посыпется. Такие дела. Я не думаю, что немцы построят быстро. У нас в городе участок менее километра будет строиться около года, пишет Евгений из Германии. Колодки сотрут, поэтому я решил себе взять купе заряженное, пишет Спира. Правильно, Спира. Если вы хотите гонять, вам нужен автомобиль, который для этого строился и под это строился. Да и то, вон у меня товарищ купил BMW M4 Performance. Или не перформанс, как компетишн, компетишн называется. Компетишн по-русски соревнование. Тоже смешное название, да? Назвать машину, значит, BMW соревнование и продавать ее. Но когда компетишн говоришь, не так ужасно смотрится. Ну и ладно. Ну и что? Он уже поменял выхлоп, он просто начал ездить на Moscow Raceway. Поменял выхлоп, значит, поменял тормозные диски, если я не ошибаюсь. А нет, диски, по-моему, он оставил свои, родные. Колодки поставил, новые. Сначала одни, они сгорели, хотя они были спортивные, но они не были рассчитаны на долгое торможение. Он говорит, только профессионалы на них могут ездить. Мне, говорит, нужны другие. 50 тысяч колодки стоят, только на передок. Чтобы они не сгорали. Поменял тормозную жидкость. Что там, даунпайп поставил. Что-то там еще сделал. Мама родная, он мне начал это все перечислять. Подвеску КВ поставил. Мама, чтобы это поехало, понимаете? А это BMW Competition. Это уже автомобиль, в принципе, пригодный для того, чтобы пару кругов по треку проехать. Это уже заряженная тачка по-настоящему. М4 Competition. Вы понимаете или нет? И чтобы она ехала 3-4 круга, ей нужно столько всего впихнуть, другого совершенно, да, вот профессионального оборудования на него нужно поставить. Тормоза он поставил, Брембо. А вы говорите, мама родная, что вы делаете? А вы тут в городе перестраиваетесь, выпендриваетесь на своих этих малолитражках. Ну что вы, перестаньте это делать. Гонял на Мазде 3БК 2009, мешалка 150 сил, в Мячково круг за 2 минуты, мне пишет слушатель. Видел, как на крутом повороте открылась дверь ЗИЛа 130-го, и водитель вылетел из машины, ЗИЛок срубили как щепку каштан диаметром около 20 сантиметров и остановился, врезавшись в тополь. Тополь наклонился, никто не пострадал, водитель залез в машину и уехал. ЗИЛ 130-й, крепкая машина, только небольшая вмятина на мощном бампере, пишет Владимир. А мы идем дальше, сейчас новости. 10:35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Транспондер уменьшает стоимость проезда, а не строительство, пишет Трифит. Да, Трифит, либо у нас есть какая-то ошибка в этой новости, мы ее сейчас исправим, либо такова была цитата человека. Сейчас разберемся с этим вопросом, спасибо вам большое. Карпов теперь тоже на «Говорит Москва». Как гость приходит, Вова Карпов, послушайте обязательно, задавайте ему вопросы, какие хотите. Кто долго слушает нашу радиостанцию, знает, что Владимир работал у нас долго с нами, и это наш коллега, к которому мы очень хорошо относимся. И надеюсь, что это взаимно. Да нет, я знаю, что это взаимно. Рядом с заводом Brembo под Миланом производят кофеварки и посуду. Да на самом деле там вообще весь дизайн производят. Соскучился по тем местам, пишет Евгений. Евгений, а я соскучился по Лукашенко и Белоруссии, если позволите. Он здесь заявил, что... Смотрите, значит, республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 21 года. Все эти фрагменты выступления были показаны на телеканале «Беларусь-1». Напомнил, что в 1939 году граница Белорусской ССР проходила неподалеку от Минска. По словам Лукашенко, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся на тот момент в составе Польши, то границы государства сейчас бы были совсем другими. Цитирую. «Вот я не хочу, чтобы было это сейчас, поэтому вы решайте, в какой стране мы будем жить, и сегодня время выбрало нас решить эту проблему. Можете? Хотите? Вставайте в рядом. Не можете? Уходите в сторону, не мешайте», — заявил Лукашенко. Интересно, а почему Белоруссия должна распасться? Потому что только Лукашенко гарантирует ее территориальную целостность. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Должно ли нас это как-то подтолкнуть к мысли, что в некоторой части Белоруссии, например, в западной ее части, существуют сепаратистские настроения? Ну, то есть из этой фразы Лукашенко можно делать такой вывод или нельзя такого вывода делать? То есть Белоруссия в этом смысле не совсем единое государство в идеологическом смысле? То есть там тоже есть какое-то разделение на Восток и Запад? Ну, из негативных примеров можно назвать Украину, да? Там тоже есть такое разделение? 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да,
можно,
да.
Конечно, именно так все дело-то и обстоит абсолютно аналогично, то есть во многом, что Белоруссия, что Украина, они по ряду параметров аналогичны, что по, ну, то есть Украина единственное, что она гораздо больше, но это как раз должно было бы говорить о ее гораздо большей устойчивости.
И что, есть люди в Белоруссии, которые хотят стать частью Польши, что ли, или как?
Нет, они хотят стать частью европейского мира, оставаясь какой-то там неведомой никому, кроме них, исторической Беларуси, точно так же, как есть исторические укры, вот там такие, что и ребята есть, националисты, которые точно так же абсолютно уверены, что была какая-то вот такая вот Беларусь, которая совершенно, которую захватили проклятые совки, которые, само собой,
Русские. А когда они это говорят, они имеют в виду всю Беларусь или они имеют в виду Западную Беларусь?
Ну, они имеют в виду точно так же, как и на Украине, что есть, конечно, какое-то неумытое быдло коммуняки, которые готовы там это, обратно к русским, так сказать, присоединиться, но для их же блага, конечно, их всех надо изолировать. Решить право голоса и все сделать по правильному.
Ну, то и что, только и... Лукашенко гарантирует вот то положение дел, которое сейчас существует?
Лукашенко, ну, он гораздо больше симпатии вызывает, чем Янукович, но Лукашенко в этом смысле фигура аналогичная Януковичу, потому что он и с теми, и с другими точно так же вот на те же грабли прыгает. Он делает это гораздо элегантнее, чем Янукович, но то же самое делает. То есть он...
Ну и плюс Лукашенко, если сравнивать с Януковичем, куда более матерый политик, то есть сколько лет уже...
Просто там по тем параметрам, но тем не менее ошибку делает ту же самую, то есть как это с Белоруссию, там, со всеми этими делами точно так же изнахивает. То есть пытается...
Я понял, понял. Спасибо огромное. Валерий пишет, это Литвины, Бузя точно. Великое княжество Литовское, вот это вот, да, история. А, ну и что, ждем в Белоруссии Майдан, что ли, пишет Михаил. Так Лукашенко говорит, что он предотвратил Майдан, насколько я понимаю. А, Лукашенко мейнстримит, мол, я ж говорил, пишет Марыч. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, ваши звонки. Не получилось, дальше идем, давайте, еще. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Андрей, меня зовут, я Андрей. Родом из Западной Беларуси.
Пожалуйста, объясните, о чем говорит Лукашенко?
Немножко не в теме, можно так сказать. Белорусы не будут не разделяться ничего, и белорусы сейчас как никогда объединились против Саши, так что все будет там спокойно, все будет нормально.
А вот объясните, а против Лукашенко, да, объединились белорусы, вы говорите, а их политические желания какие? Куда они хотят, что они хотят, когда они объединяются против Лукашенко? Они объединяются только против него? Или, допустим, вы знаете, там модно в некоторых разных советских, бывших советских республиках бузить против России? Вот какие у них устремления?
Ну, вы знаете, в Беларуси сейчас настроение, мне кажется, просто поменять что-то. Наконец-то уже, потому что просто уже всем надо, мне кажется, там хоть, не знаю, черта лысого, но лишь бы не Сашу, поэтому там что-то поменяется.
А вот либо объясните, жизнь, пожалуйста, а почему тогда, вот у нас в Москве в этом смысле, наоборот, какое-то такое отношение почтительное к Лукашенко, и я не имею в виду сейчас политические круги высокие, я имею в виду простой народ. У нас вообще любят Лукашенко и говорят, что вот он очень правильный правитель, да, он все хорошо делает, и он там, значит, приструнил олигархов, бандитов у него нет, а у нас вот посмотрите, что творится. То есть Лукашенко довольно часто некоторые люди приводят в пример. Как так может быть, что такой прекрасный правитель не устраивает некоторые часть собственного народа?
Это очень легко объяснить. У меня жена из России, и мой тесть и теща, они приезжают в Беларусь. Все, что они видят, это чистоту, порядок, спокойствие. Ну, это обертка. А когда начинаешь копать немного, ну, людям жить тяжело. То есть люди выживают. Нет ни свободы, ни... Все там что-то шифруются, шепотом разговаривают.
А вот скажите, если бы, допустим... Ну вот завтра, допустим, не Лукашенко, а другой человек становится президентом Белоруссии. Что тогда? Что поменяется?
Что-то будет, что-то другое. Ну, просто я сам белорус, хоть я не живу в Беларуси уже очень долгое время, но общаюсь с людьми там. Людям просто надоело, хочется чего-то свежего.
Вы просто сказали о свободе, а Ильич говорит, а какой конкретно свободы не хватает, вот если так спрашивать?
А, свободы просто действий людям. Я говорю про бизнес, я не говорю там про свободу слова, ничего такого. Людям нечем заняться. Вернее, есть чем заняться, но они не могут, зажимают со всех сторон.
Mm-hmm. То есть все такое слишком контролируемое государство.
Отнимается бизнес, и сыновья у Лукашенко довольно такие ребята ушлые, то есть. Выше среднего.
Сын у него уже очень молодой, вот Коля, насколько я знаю. Он уже как-то себя проявил.
У него еще два сына есть, так что там все нормально с этим.
Погружен в этого. Все говорят про Колю, потому что он такой красавчик. То есть девчонкам нравится.
Потому что Коля на первом плане. Колю все видят. И я думаю, для того, чтобы не говорили о других сынах, всем показывают Колю. Так что.
Ну, понятно. Спасибо.
Надеюсь,
вам большое.
Хочется
что-то поменять, а что конкретно, и даже, может быть, сложно сказать. А нет ответа, пишет Ильич у них. Просто поменять и все. А на что поменять, пока сами не знают. Ну, видимо, потому что вот хочется каких-то, да, там, перемен. Там, требуют сердца некоторых белорусов. Вопрос в процентном соотношении, конечно. Но те подходы, которые сейчас демонстрирует Александр Григорьевич в своей политической борьбе, они, конечно, не могут не вызывать интереса. То есть, если смотреть на разные страны постсоветские, все-таки некоторые хотя бы пытаются играть вот в какие-то там выборы, что-то еще такое. Лукашенко, как мне показалось, даже и не пытается. Ну, это мне показалось, это мое ощущение. То есть, вот есть оппозиционный кандидат, вот у него... Так я понял, неплохие шансы, судя по опросам, и он просто берет и садится в тюрьму, этот кандидат. И все, и вопрос закрыт. То есть это довольно интересно. С другой стороны, сейчас мне белорусы скажут, а что ты в наши внутренние дела лезешь? И правда, что это я лезу в ваши внутренние дела. Ну, скажу вам честно, братья белорусы, мне интересно просто стало, и все. Потому что я вижу разные вещи, какие-то аналогии могу проводить с Украиной, с Россией, с другими постсоветскими республиками, там, даже с западными странами я могу проводить определенные аналогии. Мне интересно. Кандидат-банкир – это сильное, пишет Ильич. Что имеем, не храним, потерявши плачем, так будет в Белоруссии, пишет Игорь В. В Белоруссии только Лукашенко и пашут поля, колхозы их, пишет Григорий. 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, я как раз говорил о том, что в России очень много фанатов Лукашенко. Как вас зовут или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Привет, да. Алексей тоже зовут.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ну, я, например, за сохранение Лукашенко объясню, почему. Потому что свобода... Это понятие растяжимости. Всегда будет кто-то недоволен, но я просто боюсь, это в анархию превратится, вот, не дай бог, как часть Украины будет. Понимаете? Потому что мне даже самому хочется, вот я бы с удовольствием поехал бы и пожил, потому что там как часть социализма в хорошем смысле осталась. Там тоже как бы милиция та же, как более звучно звучит.
О, кстати, вы знаете интересную историю? Простите, что вас перебиваю, вы только не отключайтесь. Я вам хотел рассказать. Вчера даже себе вот в телеграм-канал забрал эту новость. Смотрите. Республиканец Тим Скотт внес в Конгресс США законопроект о переименовании полиции в милицию. То есть, может быть, у американцев будет милиция теперь.
Вот, ну может.
Забавно, да?
Второе поколение мне, ну, как больше созвучно, потому что Медведев перевел, ну и что, полиция, что, лучше, что ли, стало? Вот, Алексей, уже такой вопрос, раз занялся, смотрите, раньше вы на РСН работали, вы там когда поступили, там же какая-то РСН, может, послушать, там, как будто вот, даже на новости, как будто там скандалы, интриги, расследование, такой вот баритон, пас, объясните, как почему это происходит, и все-таки хотя бы в двух словах, как попали на РСН, в молодом возрасте, может, на РСН, это хочется историю.
Ой, да, это вообще не тайна никакая, рассказываю очень коротко, и про баритон не понял, но, наверное, баритон вы имеете в виду Сергея Доренко, баритон, а по поводу скандала, интриги, расследования у нас никогда такого не было. У нас вот есть «Слушать, думать, знать», и, кстати, голосом Сергея Доренко это и говорится в эфире «Говорит Москва», хотя Сергея уже нет с нами, ну вот. А как на РСА попал? Да пришел просто, говорю, хочу работать. Они говорят, что умеешь? Я говорю, читать новости. Они говорят, прочитай. Прочитал, ну и начал работать, все. Ну, а потом мне сказали, а не хочешь попробовать вести программу? Я говорю, конечно, хочу. Ну, если предлагается, почему не попробовать, да? Не только новости читать, хочу вести. Они говорят, ну, веди. Ну, попробовал. Вот и все. А после этого Сергей Доренко сказал, о, гениально, гениально, потрясающе, потрясающе, Алексей. Вот так же и 25 лет. Так же и 25 лет подряд. Давайте, вперед, вперед, вперед. Все. Чугунная задница, чугунная задница. Вот примерно так сказал Сергей Доренко тогда. Ну, да. Ему, видимо, понравилось просто. Для многих в России Лукашенко хорош уже за то, что в Белоруссии нет приезжих этнических банд. Можете поставить этот вопрос на голосование. Так это или нет? Пишет Игорь. Игорь, да вопрос-то не в этом, а вопрос в том, почему Лукашенко говорит, что если не он, то тогда Белоруссия рискует распасться. То есть он гарант того, что Белоруссия будет целостным государством. Ну, то есть если не он, то тогда она целостным не будет. Ну, а почему именно так? То есть, значит, есть какие-то настроения в обществе нехорошие. А почему эти настроения есть? А как эти настроения развиваются? А как они будут развиваться потом? Давайте будем говорить откровенно, не предъявляя никаких даже претензий Лукашенко. Лукашенко человек? Человек. Человек смертен? Смертен. Человек еще, к сожалению, как в классике говорится, внезапно смертен. А что если завтра с Александром Григорьевичем, не дай бог, здоровья ему и так далее, да, я никому не желаю смерти, но что-то произойдет. Ну, мы же все рано или поздно умрем, правильно? Вот что-то произойдет. Что тогда будет с Белоруссией, если единственным гарантом ее целостности был Александр Григорьевич? Что будет тогда с Белоруссией? И я вот по этому поводу начинаю переживать, вы понимаете, да? В какой-то степени. Не так, конечно, как я переживаю за Россию, потому что я русский человек и живу в России. Но вот как за братский народ. Я начинаю переживать и думать, а что может быть? Ну вот не дай бог какая-нибудь такая ситуация, как с другим братским народом произойдет. Не хотелось бы этого увидеть. Не хотелось бы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Васильевна. Вот я ходила, пожалуйста, на предыдущую книжную ярмарку, и как раз подошла к павильону «Белоруссия». Он весь заполнен такими книжечками карманными. «Шляхта», эти белорусы, ну да, не знать белорусы, а литовцы, там еще чего-то, которые правили Россией. вот переписано фамилии людей, ну, которые мы считаем русские, ну, революционной России, там, петровских времен, ну, да. Что только вот белорусы, литовцы смогли править Россией. Понимаете, просить свою Аннушку, которая ездила туда, Настя, и с этой позиции, с пятой колонной дружит. Вот вы увидите, дружится. Что эта пятая колонна такая же, как наша. Она Ругается. Хочет перевести Белоруссию в Запад. Позвольте, и поэтому я так вот понимаю эту историю.
Я понял, спасибо большое. Единственное, что, ну, позвольте мне здесь несколько откорректировать вашу позицию. Настя Аннушка, она говорит, как думает, но то, чтобы она состояла в каких-то тусовках и дружила с какими-то колоннами или не колоннами, я такого ни разу в жизни вообще не видел. Вообще я такого не видел, вот своими глазами, ни разу не видел. Вы знаете, что даже вот, ну, если кто слушал, мы вместе когда вели, мы по многим позициям с ней расходимся, вообще, взглядами совершенно расходимся, но это не значит, что она какая-то там пятая колонна или на кого-то работает или что такое. Вы перебарщиваете немножко здесь. Ну, понял вас, России всегда правили иностранцы, пишет Алекс. Ну, если говорить о Рюриковичах, то так, то задуматься, наверное, да. В апреле 2020-го официальная социология Беларуси говорила, что у Лукашенко 24% сейчас опросы запрещены, но люди стали хуже относиться к Лукашенко после арестов, потому что это беспредел, пишет Михаил. Тяжелое наследие Российской империи обуславливает осторожное отношение к восточному соседу, но огромное количество белорусов не радикально в этом смысле. Ну и слава богу, Алексей, спасибо и на этом. Ну, вообще, конечно, довольно странное поведение, я сейчас объясню в чем. Когда некоторые постсоветские республики, бывшие советские республики пытаются во всем обвинить одну конкретную республику, РСФСР. Но это же не так. Понимаете, в чем дело? Коммунизм и все эти коммунистические идеи, ленинизм, они, собственно говоря, для нас такие же, ну, давайте, в кавычках, родные, как и для вас. Это все одно. И мы ничуть не больше носители этих идей, чем все остальные. И ничуть не меньше вы, самое главное, носители этих идей. Может быть, это будет поразительно звучать для некоторых жителей Белоруссии или для некоторых жителей Украины, но это факт. Ну, то есть, если вы считаете, что вас в определенный момент вот эти коммунисты, да, там, взяли силком, то позвольте, а что, весь народ России был в восторге от коммунистов, что ли? Ну, нет, это же неправда. Но дело в том, что это наше общее прошлое, вот в чем дело. И от него никуда не деться. Да и имперское прошлое наше тоже общее. Да, конечно, можно от него отказаться, но тогда придется искать какие-то другие столпы своей истории. А какие могут быть столпы, например, у, там, скажем так, прозападной части Беларуси и прозападной части Украины? Ну, наверное, это будет разговор о Польше, либо там, ну, Речь Посполитая, да, либо Великое княжество Литовское, вот это все. То есть тогда, получается, вы, ну, поляки, что ли, или что? Вы считаете, что вы поляки, наверное? Ну, ясно. Ну, тогда я не совсем понимаю, а в чем суть существования государств, в которых половина себя считает русскими, а половина себя считает поляками. И одна половина тяготеет к России, а другая тяготеет к Польше. Ну, может быть, тогда и действительно надо прийти к полякам и сказать: слушайте, вот половиночку заберите нас с собой, а другая половиночка придет к России и скажет: а вы нас к себе заберите. Ну и все, и встанем мы, Польша и Россия, границей друг с другом. Они натовская страна, у них натовское оружие. Мы сами по себе, у нас свое оружие. Все, направим друг на друга ракеты, будем стоять так. Войны не будет, все замечательно. А? Ну а что, если зачем тогда говорить про какую-то независимость, я не понимаю. Зачем тогда все время вещать про какую-то независимость? Если речь идет о том, что кто-то хочет сменить зависимость. Но смена зависимости не говорит о том, что государство обретает независимость в этом смысле. Но это отдельный разговор, да? Мы все-таки говорим немножко о другом. Белорусы русские, а их перепрограммируют, что они литвины. Вся молодежь Белоруссии так считает, пишет Игорь. Ну, я, честно говоря, сам встречался с человеком, лично вот знаю человека такого, который из Белоруссии, при этом вот он говорил, я там наследник Великого княжества Литовского. Вот. Ну, мне это всегда казалось странным. Ну, ладно. Как считает, так и считает. Вопрос тогда такой простой, совершенно задаю я и белорусам, да, ну, всем жителям Белоруссии, всем жителям Украины. Так может быть тогда, если вы, там, например, кто-то частью себя чувствует поляками, пожалуйста, может быть, в Польшу тогда. А если кто-то частью себя чувствует Россией, то тогда в Россию и все. Ну, очень просто и легко. Ну, если существует такое деление, ну, давайте уже тогда разделимся в конечном счете, да и все. Тот, кто считает себя поляком, к полякам. Тот, кто считает себя русским, к русским. Все. Ну, я, конечно, наверное, говорю какие-то странные вещи, и, возможно, они невозможные. Давайте так, они невозможные. Они невозможные. Потому что никаких простых решений в таких ситуациях, конечно же, не существует. Зависимость — это прекрасно, особенно алкогольная и героиновая. Сколько в ней философии, пишет подозрительная сова. Примерно так говорил Ефремов до своей аварии. Белорусы вообще-то потомки беглых украинцев, которые бежали в болото по лесе от крепостного права, пишет Ильич. В ВКЛ все говорили по-русски, пишет Владимир. Незаменимых людей нет, вдруг написал 78-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Это вы имеете в виду, наверное, к разговору о Лукашенко, что нет незаменимых, я понял. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте. Это Сергей, ЗИЛ-157, звонил. Да. Я насчет вот Беларуси. Я сам белорус, давно уже не живу, живу в России, в Москве.
Да.
И хочу сказать, что да, жизнь там просто ужас. Я отслужил там 10 лет в вооруженных силах. 10 лет.
Так.
Ну, и за 10 лет я ничего не заработал. Абсолютно. В Беларуси очень много молодых людей хотят работать. Хотят, но нищенские зарплаты...
Кого они обвиняют в этих бедах?
Лукашенко.
А только Лукашенко? Или они, например, говорят, в этом виновата Россия? Вот знаете, вот...
Нет. Я со многими и до сих пор общаюсь. И вот у меня было огромное окружение, ну, вооруженные силы. И все мечтают, чтобы получилось так, как Скрытов. Очень много. Вот, да? Вот я с Витебской области, рядом со Смоленской. И люди хотят в России.
Но это, опять же, восточная часть Белоруссии, понимаете?
Да, то есть, в Минске я сколько раз тоже ездил и по командировкам. Я в многих городах Беларуси был.
А если вот за Минском, та самая западная Белоруссия?
Тоже все смотрят в сторону России. Гомельская область, рядом с Брянском.
Может, объединяться уже в конце концов, вот я не понимаю.
Ну, просто за 26 лет он ничего не сделал.
Слушайте, у меня вопрос такой, простой. Ну, может, тогда уже объединяться, да? Ну, сколько можно?
Вот я за...
Мы ходим вокруг
я долго? Полностью четырьмя руками, можно сказать, за это. Я вот... Ну, я получил гражданство российское, все, добился этого... И вы знаете, вот в Москве некоторые тоже говорят, ой, работы нет, Путин плохой, вот это вот говорит. Кто хочет работать, тот заработает, тем более в Москве. В Москве работы полно. Ну, то же самое полно, в Беларуси, хотят работать, хотят, но людям не дают. Просто не дают.
Негде заработать. Ну, я, кстати, в этом смысле, спасибо большое, разговаривал с белорусами, которые работают в России, потому что в Беларуси они не могут столько денег заработать, сколько в России. В частности, речь идет, конечно же, о Москве. И при этом они остаются гражданами Беларуси. Я говорю, слушайте, странное дело, а почему вот вы, значит, граждане Беларуси, а работаете в Москве? Это никакого националистического подтекста, это такие дружеские разговоры. Они говорят, ну, в Москве заработать хорошо. Я говорю, а что, ну, уже взяли бы гражданство российское, да жили бы в России. Все равно же вряд ли поедете назад. Ну, нет, на пенсии, наверное, поеду туда. На пенсии лучше в Беларуси. Я говорю, а почему? Ну, как, там меньше людей, там поспокойнее, там, ну, не знаю, чисто. Вот все вот эти вот начинаются аргументы. То есть, в целом, говорит, пенсия в Беларуси будет, на пенсии будет хорошо. Вот, молодым, говорит, делать нечего. Поэтому, в принципе, те люди, которые звонят и говорят, что молодежь настроена вот так критически, я понимаю, почему она настроена так критически. Кстати, довольно увесистая часть молодежи московской настроена так критически по отношению к самой Москве и к России, потому что они думают, что они бы могли удачно реализовать свой потенциал где-нибудь за рубежом, что там можно больше заработать, и они, соответственно, стремятся уже куда-то уехать там в более богатые страны, чтобы там заработать, и потом, может быть, вернуться в Россию, а может быть, и не возвращаться в Россию. То есть в этом смысле есть некие аналогии, которые вполне себе читаемы и узнаваемы в нашем поведении и в белорусском поведении. Единственное, что я вот белорусов спрошу, ну а что тянем? Давайте уже объединяться, в конце концов, ну правда. Ну, давайте уже объединяться. И Александру Григорьевичу я это скажу, и всем остальным. Давайте уже объединяться. Ну, сколько можно? Ну зачем? Зачем мы пытаемся все вот это, все время какие-то непонятные вещи вытворить? Зачем мы разъединились, а теперь думаем, что нам с этим делать? Давайте объединяться. А, белорусы, ну давайте, ну хватит уже. Вместе преодолеем все. Первый раз, что ли? 11.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.